Зима, лето русское. Из глубокого рейда по землям Пруссии вернулась конная русская разведка. В краю все спокойно, доложили фермеру. И пошли двумя колоннами, одна правая из Мемеля, другая левая из Тихой Жмуди. Вел левую колонну прямо на Тильзит генерал Петр Румянцев, а фермер ему палки в колеса вставлял, ибо завидовал юной славе. Трещали лютейшие морозы, снег был искристый хрупок, солнце светило вовсю. Черные вороны не спеша срывались с дерев и, распластав крылья, недвижимо и мертво уплывали в лесную жуть. Кашовка генерала плыла на полозьях, как воздушный корабль, почти неслышно, только всхрапывали кони. Снега лежали высоко, по сугробам катили пушки, ставленные на лафеты санки. Конница шла на рысях, вся в изморозе, вся в паре, вся в нетерпении. Редко-редко попадется корчма. Тишина, безлюдье. И вот она, Пруссия. Впереди армии пошел гулять манифест к населению. Не мешать, не противиться, не пужаться. Войска были приструнены заранее, еще в канун похода. Апраксин армию разложил, но теперь солдатам внушили твердо. Никого из прусаков пальцем не тронуть. Упаси бог взять что-либо из дома прусского. Кашовка Румянцева плыла и плыла. Стой! Шумно вздохнули лошади, стало тихо. Генерал выглянул наружу. Кто-то едет тащиться. Надобно поспрашивать. Навстречу эшелону ехал обоз с товарами из Кёнигсберга на Ковна. Румянцев подошел, хрустя снегом, к стеганому воску, где сидели купцы, греясь водкой. Рванул на себя дверцу. Увидев русского генерала, никто из купцов не удивился. Время военное. — Что в Кёнигсберге, господа? — спросил Румянцев. Ему ответствовали, что в Кёнигсберге и в Пилау гарнизоны боя не хотят и уходят. Жена фон Левальда, застрявшего с войсками в Померании, собирается ехать к мужу. «К мужу собирается ехать или от нас убегает?» — уточнил Румянцев, и ему сказали, что, вернее всего, убегает. «Благодарю вас», — захлопнул он дверцу. «Пропустите негациантов». Петр Александрович ночевал в селении Тавроги, когда из Тильзита прибыла депутация мещан. Городской секретарь просил у Румянцева протекции и защиты от обид. «Обид не учиним», — отвечал Румянцев. «Протекцию же посулю не от себя, а от имени всей матушки России». Сходу, не раздумывая, Румянцев взял Тильзит, велел варить щи с убоинкой, строить баню с паром, разбить лазарет, лекарем велел ног и рук солдатам раненым не отрезать. «Я вам головы поотрезаю», — сказал. «Лечить надо». А сам сел за стол и написал рапорт в конференцию о взятии Тильзита. Нашел он и город от войск прусских совсем испражнен и отверстым к приятию войск ея императорского величества. Русские войска и сами не заметили, как оказались уже в самой середке Пруссии. Пока все было спокойно. Солдаты объяснялись с прусаками на пальцах. Местные помещики-юнкеры с удивительной благожелательностью приглашали офицеров на свои фольварки, где было тепло и уютно. Первая скрипка прозвучала где-то в глуши прусской, как робкий призыв к любви. И был, наверное, первый смельчак, который подошел к дочери хозяина фольварка и вывел ее цветущую от смущения на жеманный и ходульный котельон. 22 января 1758 года русская армия вступила в столицу Пруссии, Кёнигсберг. Город, кстати, тогда был дурной и бестолково раскидан по островам и поймам Прегеля. Члены магистрата, сам бургомистр, камералии и президент трибунала при шпагах и в мундирах торжественно вышли навстречу. Под гулки и возгласы литавр русские полки входили в город с распущенными знаменами, с тяжелой парчи осыпался снег. Неистово гремели барабаны, фермер въехал в Кёнигсберг следом за войсками. Ему вручили ключи от столицы и ключи от крепости Пилау, ограждавшей Кёнигсберг со стороны моря. Все улицы, окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа. Стечение оного было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска. А как присовокуплялся к тому и звон колоколов во всем городе, и играние на всех башнях и колокольнях в трубы и в литавры, продолжавшиеся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия. Музыка, пушечная пальба и взлетающие к небу фейерверки — эта праздничная суета длилась всю ночь. И до утра топали войска, располагаясь на постой, полыхали костры на перекрестках для обогрева публики, крутились в седлах крикливые калмыки в остроконечных шапках, звеня колчанами. Наутро все церкви Пруссии гремели от благодарственных молебнов россиян. Одноглавый прусский орел сшибался с крыши зданий, крепили теперь повсюду орла российского, орла двухглавого. В книжной лавке университета шла бойкая торговля, продавались русские книги, манифесты и портреты Елизаветы Петровны, гравированные, конечно. С сомнением, впервые в жизни, прусаки попробовали чаю, завезенного русскими. Русские же офицеры сразу стали учить бюргеров, как надо варить крепкий пунш. Вообще, русские повели себя удивительно. Объявлена была свобода веры, свобода торговли, свобода печати. Сохранили весь прежний чиновный аппарат, но, естественно, лишили Фридриха налогов с прусских земель. Были нетронуты архивы и регистратура. Почта в Пруссии продолжала работать без перебоя, только письма теперь принимались в пакетах незаклеенных, очевидно, для перлюстрации. Частных библиотек русские не касались, а публичной тут же составили точную опись. Студенты продолжали учиться, профессуре русские оказывали особые знаки внимания и почтения. И немцы все смелее сходились с победителями, уже не гнушаясь проситься на русскую службу. Никаких контрибуций не взималось, никаких повинностей не вводилось, и это понятно. России ведь было совсем невыгодно беднить население Пруссии, которое отныне входило в состав империи на правах новой для нее губернии. Покорив мужчин, русские дружно взялись за женщин, и началась любовная оккупация Пруссии, не имевшая равной себе в истории. Никогда так горячо не пылали щеки милых Гретхен. Кёнигсберг, говоривший при Фридрихе языком грубых реляций, вдруг заговорил о любви, о свиданиях и розах Гименея. Крылатый божок любви порхал в этом году над острыми крышами Кёнигсберга. Немецкий историк Архенгольц, страстный поклонник Фридриха, писал об этом необыкновенном времени. Никогда еще самостоятельное царство не было завоевано так легко, как Пруссия. Но и никогда победители в упоении своего успеха не вели себя столь скромно, как русские. 24 января, в день рождения короля прусского, все население Пруссии дало присягу на верность новой отчизне России. После чиновников подходили к пастору ученые университета, положил на Библию плоскую и сушеную руку и великий Иммануил Кант. В жизни этого германского философа, в жизни поразительно скучной и неинтересной, этот факт самый исключительный и яркий. А к берегам Пруссии тянулись от Мемеля русские корабли и галеры, груженные золотистым русским хлебом. Читатель прочел все это и наверняка не поверил мне. Слишком идиллическая картина нарисована автором. Пруссия, этот оплот оголтелого юнкерства, этот кипящий котел, из которого кайзеры и фюреры черпали идеи и кадры для своих изуверств, как же могла эта Пруссия так спокойно и почти равнодушно отдать себя в лоно России? Отвечаю. История зачастую состоит из парадоксов. Но эти парадоксы вполне объяснимы, если мы, читатель, накинув мундир армии Елизаветы, въедем с тобою в Кёнигсберг и посмотрим на Пруссию как бы изнутри ее царства глазами самих прусаков. Когда затхлое, полунищее курфюршество Бранденбург захватило под свою власть сытую и обильную область Пруссии, Кёнигсберг тогда отвечал Берлину восстанием. Это первый факт. Война, которую затеял Фридрих, свирепо выгребала из Пруссии пушечное мясо, мясо натуральное, хлеб и лошадей для кавалерии. Налоги росли, их выколачивали из юнкера, а юнкер брал палку и колотил своих крестьян. Русские же, придя в Пруссию, ничего не брали, сами помогали Пруссии. Вот вам второй факт. Фридрих всю жизнь утверждал: «Война — это дело короля, народа она не касается, сиди дома и трудись». Наверное, от того-то, когда одноглавый орел был заменен двуглавым, никто из пруссаков даже не колыхнулся. Это третий факт. Наконец, факт четвертый, самый решающий. Вступление русских войск в Пруссию не было оккупацией, когда победитель стремится к быстрому обогащению за счет оккупированных, чтобы потом, все разрушив, покинуть завоеванную область. Совсем нет. Это было присоединение Пруссии, как древней земли славян, к славянскому же государству России. Русские устраивались тут сразу прочно и деловито, на века, и пруссаки отлично понимали, что они не уйдут, они здесь останутся. Таким образом, читатель, парадоксы истории, как бы ни были они изощренны, все-таки можно объяснить. Пруссаки доверили России себя и свое будущее, будущее детей и внуков своих по доброй воле, без принуждения. Скоро Елизавете Петровне принесли первую прусскую монету, отчеканенную в Кёнигсберге, а на ней были такие слова: «Елизавета, король Пруссии». «Вот», — сказала она довольная, — «это Апраксин не мог ничего, а солдаты-то все могут, наша Пруссия». А весной быть посереть Европы и удивить ее. Достойно примечания, что Елизавета была названа на монетах не королевой, а именно королем. Это очень странно, и я думаю, не был ли тут заложен какой-либо политический хитрый умысел. Эту же монету через своих лазутчиков получил в Бреславле и Фридрих. Первый приступ ярости уже кончился, король перестрадал, и теперь наступила слабость. В пальцах Фридриха крутилась монета новой, чуждой для него Пруссии, с обликом императрицы Елизаветы. «Елизавета — король Пруссии», — прочитал он. «Какая непревзойденная наглость! Меня знают в мире как курфюрста Бранденбургского и короля прусского. Россия отняла у меня Пруссию, и теперь... Где вы, Декат?» «Я здесь, ваше величество», — подоспел секретарь. «Невежда», — отвечал ему король, — «ты посмотри сюда». Он показал ему монету. «Я уже не король, а значит, не величество. Русские лишили меня королевства, оставив лишь в курфюрстах. Отныне я только светлость». Он отшвырнул монету прочь, и она покатилась в угол, звеня и подпрыгивая. «Какое злобное торжество!» — произнес король. «Ах, как пируют в роскоши мои враги! Какой позор обрушен на меня! Пруссия, одно имя которой олицетворяет миру все мои владения с Берлином вместе... Пруссия, которую я нежно любил, эта проклятая, зажравшаяся Пруссия, присягает России. Этого не снести». Присел к столу и долго писал. Обернулся. «Декат, вот эти письма спешно разослать по комендантам крепостей. Курьеры готовы? Тогда пусть скачут днем и ночью. Мне нужен фураж и хлеб, отчет по арсеналам и рекрутированию. Я снова начинаю игру, озлобленным и отдохнувшим. Что вы стоите, Декат, такой рассеянный?» «Я думаю, король». «Вот новость! Уж не собрались ли вы думать за меня?» «Не стоит труда, голубчик. Поверьте, я все уже продумал, и мне всего 46 лет. Не знаю, сколько я проживу, но... Сколько бы я ни прожил, но в Пруссии ноги моей больше никогда не будет». Король сдержал свое слово. Он прожил еще 28 лет, исколесил в поездках весь Бранденбург, но восточная Пруссия короля никогда больше у себя не видела. Декат вернулся в комнаты, отослав курьеров с письмами. Король стоял возле окна спиной к секретарю. «Они поскакали, ваше величество», — произнес Декат. «Вот и отлично», — ответил король, не обернувшись. «Я уже разбил французов и австрийцев. Пришло время отколотить русских медведей. Они еще не ведают, как я умею бить». Он повернулся к Декату с просветленным лицом. «В этой битве с русскими я буду ужасен», — сказал король. Не пойман, не вор. скромно и незаметно в Петербург въехал новый посол от Англии, сэр Ричард Кейт, и очень осторожно стал восстанавливать прежние подпольные связи. Великий канцлер Бестужев-Рюмин сразу оказался его верным побратимом. Канцлер был врагом Пруссии, это, конечно, так, но остервенело цеплялся за союз с Англией, которая, по сути дела, давно уже была врагом России. Бестужев висел на волоске, и все боялись оборвать этот волосок. Но когда-то надо. Надо. А кому рвать его? Маркиз Лапиталь появился на пороге кабинета Воронцова. «Сударь, неприятный разговор», — начал Лапиталь. «Имею распоряжение из Версаля прервать с вами всякие отношения». У вице-канцлера даже глаза на лоб полезли. «Да», — добил его Лапиталь. «Или вы уберете Бестужева, заступив его место, или же я, как и граф Эстергази, отвернувшись от вашей милости, буду впредь сноситься только с Бестужевым, но с вами тогда никаких дел иметь мы не станем». Воронцов в страхе кинулся во дворец и сразу дал понять Елизавете, что канцлер Бестужев прямо и бесповоротно решил возвести на престол Екатерину, минуя мужа ее и сына. «А меня под печку забросят», — хмыкнула Елизавета. «Сие, Михаил Илларионович, еще доказать надобно». «И докажу, когда войду с ружьем в кабинет канцлера, где у него вот с этой стороны ковра, матушка, все проекты воровские лежат. Секретарь Волков давно за ним глаз острит». «Да канцлер ныне худ стал», — призадумалась Елизавета. «С палкой ходит и не бреется. С того и не брит, матушка, что под волосами зло прятать удобнее. Да и в Европе-то слыхала, небось. Все канцлер, да канцлер, а твое имечко так себе, а после имени Бестужева политикуют. Вот и прикинь, гоже или не гоже». В субботу, 14 февраля, было назначено очередное собрание конференции по делам военным, но Бестужев, ссылаясь на болезнь застарелую, не явился. Все долго молчали. «Я тоже больна», — сказала Елизавета. «А делу войны от этого не стоять. Пусть канцлер явится». Она подошла к окну и ждала, пока возок канцлера не подъедет ко дворцу. Вот Бестужев вылез, волоча шубу по снегу, и вот его окружили солдаты гвардии. Вот он скинул палку, что-то крича. Он рыскает по окнам своими бешеными глазищами. Ее ищет. «Ой, ой!» И Елизавета скрылась за ширмами. А когда снова выглянул он, на улице уже никого не было. Только на снегу валялась шапка канцлера. Кто-то воровато схватил ее и убежал прочь, колотя шапкой об свое колено, иней из пышного меха вытряхивая. Тем все и закончилось. Гвардии майор Нащекин довез его до дому. Подбежал тут сенатор Трубецкой, враг еще старый. Дозволькось схватил ленту Андреевскую, что глядела из-под шубы канцлера, рванул шибко и затоптал в снегу. А дом канцлера, русский тампль, оцеплен шпалерами батальонов, и жена уже арестована. Дворню пока что в подполье загнали, тростью отстранил канцлер Трубецкого, что плясал в радости на снегу, и поволочился в свои кабинеты. «Хороша же, матушка», — выругался он, — и заметил своего секретаря Волкова, что копался в бумагах. «Ну, а ты, Митька, совсем дурак», — сказал ему канцлер. «Сколь годочков со мной прослужил, нечто ж не знаешь, как я опаслив в бумагах бываю». Екатерине, прямо скажем, не повезло. Об аресте канцлера она узнала на следующий день и снова из записочки Понятовского. Связь у заговорщиков была налажена припогано. Вчера вечером граф Бестужев арестован, лишен всех должностей и чинов. Арестован также ваш бриллиантчик Бернгарди, Елагин и Ададуров. «Не избежать того и мне», — призналась себе Екатерина. Что делать тут? Принарядилась, как ни в чем не бывало, и вышла к обедне. Грозное молчание нависло в церкви. Даже дьячок запнулся в чтении. Преклонила колени и молилась исправно. А от самого пола глазами косило, кто враг здесь. Словно желая разглядеть ленты на маршальском жезле, после службы подошла она к Трубецкому. «Какая прелесть!» — восхитилась громко и спросила шепотом. нашли ли вы больше преступлений, чем преступников? Или у вас более преступников, нежели преступлений? Трубецкой сослался на приказ. Кинулась Екатерина к генералу Бутурлину, который был тоже наряжен в судьи над канцлером. «Да, арестовали канцлера», — нагло отвечал ей Бутурлин. «А теперь чем и причину ищем, за что арестовали его». «А что, ежели сыщут?» — переживала Екатерина. «Особливо тот проект, последний, где я тетушку-то, почитай, уже в гроб поклала, а сама на ее престоле воссела». «На кого положиться?» «Понятовский, только любовник. Жила его телом, души не касаясь, ума не трогая. Свой ум был дерзкий, извилистый, как западня, и рискнула. В кирпичи дома, что от Невы поблизости строился, велела Понятовскому заложить записку, а маленький трубач канцлера пришел и вынул. Бестужева судьи заставили дать присягу. Присягнул. Велели причаститься. Лизнул с ложечки святые дары и твердил одно — знать не знаю, ведать не ведаю. А трубач все таскал и таскал утешительные записки, пока не сцапали его за руку. «Поступать смело и бодро с твердостью», — советовал Бестужев из-под ареста Екатерине. «Подозрениями доказать ничего не можно». И судьи, имея на руках эту записку, начали трясти из канцлера душу. Весь Великий пост протрясли и всю Масленицу. «Отвечай, что ты искал в Великой княгине». Бестужев все валил на себя, выгораживая Екатерину. По тогдашним законам судьи жили за счет подсудимого и брали, что душа пожелает. С тоской смотрел старый Хапуга, как растаскивают из дома мейсинскую посуду, рвут от стенок шпалеры узорчатые, даже стекла выставляют из окон. Всю жизнь копил, и все пошло прахом. Елизавета взяла для себя серебро канцлера. Один только столовый сервиз потянул на 19 пудов чистого серебра и велела: «Тащите серебро на двор монетный, чтобы в Ефимке счеканить. Это кстати, мне солдатам как раз платить нечем». В конце февраля был обнародован манифест о винах канцлера, а на третьей неделе поста забрали в инквизицию из покоев Екатерины ее любимую камерфрау Никитишну. Навзрыд рыдала Никитишна от ужаса, но глаза Екатерины были сухи. Весна близилась, присели в саду сугробы, глаза великой княгини набрякли от слез, красные, как фонари. Не до любви стало, не до картишек. Спала теперь не раздеваясь, как солдат в карауле. «Всякое бывает», — говорила себе. Лиска Воронцова, примериваясь занять положение великой княгини, смело гуляла по комнатам Екатерины, на свой вкус передвигала мебель. Екатерина, будто не замечая наглости этой, смотрела на Лиску из-под вороха одеял глазами, суженными от ярости. — Погоди, голубушка, я тебя замуж выдам, я тебя устрою, только бы самой сейчас выкарабкаться. — И что это вы окон не отворяете? — брезгливо фыркала Лиска. — Никитушну забрали, так и горшка никто не вынесет. — А ты возьми да и вынеси. — Еще чего. Я и за собой-то их никогда не нашивала. Из-под меня будешь носить. Бери, тварь, неси. И заставила вынести. Потом засмеялась, отходя от гнева. Вздремнула под вечер на кушетке, и кто-то разбудил ее грубо и властно. Часы пробили 00:30, а перед нею стоял сам великий инквизитор Российской империи. «Императрица», — произнес Шувалов, дернув щекою, — «желает вас видеть». «Следуйте за мной, не чинясь». Вот оно. Начинается, подступает, и ко мне беда. Галереи дворца были пусты, под грузным шагом инквизитора трещали расшатанные паркеты, мелкими шажками, семеня от волнения, будущая Семирамида Севера бежала за Шуваловым. Неужели Бестужев предал меня? Или Апраксин не дожег? Елизавета поджидала невестку в туалетной комнате, длинной как чулок. В простенках трех окон стояли узкие столы с зеркалами, и полно было мазей, духов, помад и скляниц. Здесь же был и муженек Екатерины, Петр Федорович, а из-за ширм, как всегда, торчал парик Ваньки Шувалова. Это был бой, и надо было его выиграть. «Отпустите меня! Не мучьте!» — простонала она как можно жалобней. «Я уеду куда угодно и не стану более досаждать вашему величеству». «Дура!» — спокойно ответила ей Елизавета. «Куда же мне отпустить тебя? О детях-то подумала? Или ты кошка какая, родила и хвост трубой?» Ответ Екатерины был продуман заранее. «Мои дети в ваших руках, и вы им лучше родной матери». Это тронуло жалостливую императрицу. «Чем же ты жить будешь у своих немцев? Чай сами по чужим дворам побираются, кускам рады радешеньки. Батюшка даром, что принц, а едва до генерал-майора по службе вытянул. Да я таких генералов на един свой день по десятку пеку». «Проживу?» — тонко завывала Екатерина. «Чем ранее жила, тем и ныне жить стану. Подумай, мать-то твоя в Париже, сама ведаешь, в бегах от мужа с любовником объявилась. Сама до чужих любов ищется, будто нищенка. Да и слава-то ее велика ли. Кому вы нужны, окромя вашего церпства? Да и в церпсте-то своем прожить по-людски не сумели». Елизавета велела ей подняться, и в одной из вас Екатерина заметила свернутые в трубку письма. Свои письма. Громадным усилием сдержала себя, чтобы не вскочить и не бежать, бежать, бежать прямо по снегу, пока не останется за спиной страшная Россия. Какие это письма? Те или не те? Елизавета тем временем скрылась за ширмами, беседовала со своим племянником. Что они говорили, не слышала Екатерина, только раз прорвался из-за ширм голос Петра. «Она упряма и зла. Я не могу видеть ее». И тогда Екатерина, вся покраснев от натуги, закричала о несправедливости. Она кричала о загубленной юности, о горьком материнстве без детей, которых только рожала, но никогда их не видела. Елизавета Петровна, как женщина бывалая, душою пообмякла. Конечно, нелегко бабе, когда любовниц, словно собак, ей муж на шею вешает. «Но и ты хороша, голубушка», — укоряла Елизавета. «Воображаешь, будто умней тебя и нет никого в России. По что мешаешься в дела, кои тебя не должны касаться? Как ты осмелилась писать Апраксину? Почему он получал от тебя приказы грозные? Ты что, сенат? Или генералитет мой?» Екатерина актерски разыграла свое возмущение. «Я? Писала? Да мне и в голову бы не пришло рассылать приказы Апраксину. Я ведь не ребенок». «Вот они, письма-то твои», — кивнула Елизавета на вазу. «И теперь ты отрицать вину станешь». Но по неуверенному голосу тетушки Екатерина поняла, что это не те письма, которых надо бояться, и выпрямилась. «Так выньте их и прочтите. Каковы там приказы мои к армии?» Елизавета, побагровев лицом, топнула на нее ногой. «Смотри мне, циц! Эван, Бестужев-то показывает сопросу, что и другие письма от тебя были». «Врет!» И Екатерина тоже топнула. Елизавета Петровна приблизилась к ней вплотную. Через блестящее платье и кружева Екатерина теперь ощущала все тепло ее горячего тела. «Это на кого же врет? На тебя, милая?» «Врет! Все врет!» — кричала Екатерина, плача. «Врет он!» Елизавета поддернула рукава платья, признак гнева. «Ну и ладно», — сказала густо. «Коли он на тебя врать смеет, на тебя, родшую престолу наследника, так я пытать его велю». И сказав так, императрица впилась глазами в лицо невестки, выдаст или не выдаст. Но лицо Екатерины было как маска. «И пытайте», — ответила она, — «огнем его, злодея». «Граф Александра», — повернулась к ширмам Елизавета, — «чай ты слышал, что я сказала ныне?» И откуда-то из угла, словно из бесовской преисподни, раздался голос великого инквизитора империи. «Слышал. Я все, матушка, о сударыне примечаю. Не бойся». Екатерина только под утро вернулась к себе. Главное сделано. Бой она выдержала, пока ее не тронут. Легла в постель, укрылась с головой и стала думать. Нет, Понятовский совсем не то, что ей сейчас надо. Кто из мужчин поймет ее? И с мечтами о сильном и властном друге она заснула. Сон ее был всегда крепким, здоровым. Бестужев целый год казнился под судом, наблюдая, как судьи разворовывают его богатство. Суд вынес ему смерть, башку с плеч и дело в архив. Но Елизавета была верна своей клятве никогда не подписывать смертных приговоров. И Бестужев отправился в ссылку в одну из можайских деревень, которую от горя наименовал Горетово. Там этот циник вдруг прикинулся святошей и написал книжку с характерным названием «Стихи, избранные из священного писания, служащие к утешению всякого христианина, невинно претерпевающего злоключение». Читатель вправе спросить у меня, почему же не были отомщены главные преступники? Именно те, по вине которых армия Апраксина бежала после явной победы. Но дело в том, что концы заговора были очень хорошо схоронены в воду, и Елизавета Петровна сама ничего толком не знала. За семью замками хранились важные бумаги, которые до нашего века знали только двух читателей. Этими читателями были два русских императора — Александр II и Александр III. Только они, два самодержца, знали тайну прямой измены Екатерины, уже носившей титул Великой. И лишь в начале 20-го столетия была опубликована переписка Екатерины с Вильямсом, давшая истории материал для позорных разоблачений. Документы полностью восстановили картину измены, о которой в 1758 году Елизавета могла только догадываться. Известный советский академик, а тогда еще молодой историк Евгений Торле в 1916 году написал блестящую статью о том, как великая княгиня Екатерина с Бестужевым вкупе с Вильямсом за деньги продавала интересы России. Разрушение авторитетов. «Ужасно, ужасно!» — вздыхал по вечерам маркиз Лапиталь. Франция быстро теряет уважение мира, голоса ее послов уже не выслушиваются с прежним почтением. Страшно подумать. Париж рукоплещет Фридриху. «До чего мы дожили? Что удивляться этому?» — отвечал Дейон. «Цветы очень хорошо пахнут, но после тонкого аромата всегда наступает гниение. Опытность и расцвет государства есть и начало его упадка. А монархия у нас одряхлела, и Францию ожидают катаклизмы площадей и улиц. Патриотизм давно заглушен ненавистью к Версалю. Лапиталь пышностью своего посольства лишь олицетворял в Петербурге померкший блеск Версаля, но в сомнительных случаях Людовик говорил теперь так: «До Лапиталя эти сведения не доводите, он не поймет. Отдадим этот вопрос на благоразумие де Йона». Шевалье вел переписку за маркиза. Игра слов, легкий флирт, интересы альковов и сверкание придворной интриги, все это забавно перемешанное, со вкусом поданное, насыщало душу французского короля. Да и он всегда знал, чем можно и напугать короля, стоило только заикнуться о военных успехах России. А я, говорил да и он, склонен считать иначе. Франции следует не бояться побед России, а наоборот, радоваться им. Эти два государства, разделенные Польшей и землями германскими, через тысячи лье душевно чем-то близки друг к другу. Что-то непременно должно связывать их. Но что? Любезный шевалье, стоит ли думать о будущем? Надо спасти сегодняшний день. Спасти Елизавету, ее здоровье, — отвечал Лапиталь. Иначе взойдет на престол этот кретин в прусских ботфортах, и тогда... Я решил настоятельно выпросить у короля доктора Пуассонье. Впрочем, не только французы, но и гордые венцы тоже попритихли. Австрийский гофкригсрат, всегда такой напыщенный, теперь почтительно заискивал перед Петербургом, как вышколенный лакей перед суровым господином. Только вот британский посол Ричард Кейт ни перед кем не заискивал. Потихоньку шпионил в пользу Фридриха, ни с кем особенно не сближаясь. Но он ошибся, думая, будто в нем никто не нуждается. Через третьи руки Екатерина напомнила англичанам о своих долгах и получила деньги уже через пятые руки. Даже в это время, столь трудное, она не забывала вкус золота. А политикой России теперь заправлял новый канцлер Воронцов, хотя его личная роль полностью растворилась в коллективном значении конференции. Сдуру кто-то ляпнул по привычке, мол, великий канцлер, но Елизавета сразу взъерошилась. «Да будет вам великих-то рожать! У меня, коли есть что великого, так это я сама, да еще вот урод мой, племянник Петр, князь великий. Да и то, по правде, величие его только призрак титула». Отныне конференция управляла войной и государством. Истощенная и слабая, спавшая не более двух раз на одном месте, преследуемая ужасами, Елизавета угасала. Теперь ей хотелось найти себе верного стража. «Такого, чтобы совсем ночей не спал», — говорила она. «Благо России людьми богата, нужного человека ей нашли. Это был Васька Чулков. Сутками он просиживал в креслах и не спал. Очевидно, от постоянного недосыпа он ошибался дверьми и говорил только стихами. Порою же, отряхнув страхи и болезни, Елизавета очухивалась, тогда с ней можно было рассуждать о делах. «Мне всегда очень трудно решиться на что-нибудь», — признавалась она, — «но если уж я что решила, то быть тому». «Денег нет». «Так что ж, гардеробы продам, бриллианты заложу. Голой уходить стану, но войну России продолжить до полной победы». А разговор о деньгах она завела неспроста. Россия просто изнывала от хронического безденежья. Казалось бы, чего уж проще, серебро есть. Монетный двор под боком, только успевай чеканить. И чеканили, а денег все равно не было. Начиная с 1712 года в России было отчеканено 35 миллионов рублей, а в обращении к 1756 году оставалось только 3 миллиона. 32 миллиона куда-то пропало. Чиновникам от этого годами не платили жалования. Дипломаты того времени писали, что безденежье России можно объяснить только страстью русского человека к зарыванию денег в землю. Никому не доверяя своих копеек, русский человек прячет их в матерь-землю. Отчасти дипломаты были правы. Петр Шувалов, ведавший внутренними делами империи, тоже горячился из-за денег. «Матушка, да чтоб тебе дозволить авантюру одну! Всю медь переплавить заново, монетки отлить в половину менее прежних, а цену поставить в два раза больше, а? В четыре раза выгода». Не соглашалась, мямлила. «Не хошь? Ну тогда давай лотерею объявим», — настаивал Шувалов. «Да шут с ними со всеми. Кто не станет билеты брать, силком выдадим вместо жалования. А там крутись сам, как знаешь». «Опять не хошь?» «Да что с тобой, матушка? Ну тогда сама разберись». Впоследствии, когда встала угроза переливать пушки в монеты, эти два проекта, перечеканка денег и лотерея, были проведены Шуваловым в жизнь. А вдали от придворной бестолочи, в суровых тяготах воинских будней, разворачивалась армия России, дабы победить и удивить. В конце мая фермер повел наступление в Померании вдоль побережья. Затем русская армия круто развернулась на юг, пошла, змеясь по дорогам, прямо в глубину Европы. Надолго оторванная от своих баз, лишенная помощи флота, начинала она героический рейд по немецким землям. Париж и Вена могли ликовать. Русские медведи согласны принять на себя главные удары ловкого полководца Фридриха. Австрийцы настойчиво домогались от России, чтобы русская армия была лишь помощной, придатком их армии. Но Россия пожелала остаться самостоятельной. Шли сами, своим путем. В желтой пыли пропадали хвосты обозов, гремела полковая музыка, визжали калмыки в седлах. Фридрих осадил крепость Ольмюца, ключ к столице Австрийской империи. Здесь он и застрял. Ядра кончились, а обоз с припасами не пришел, разбитый в горах. Король понял, что попался в ловушку. Имперская армия отсекла ему пути в Богемию и Силезию. Оставалось одно — сложить знамена. И как раз в это же время до Фридриха дошло известие, что русские уже под Кюстрином. Смятение короля не имело теперь предела. Как? Они уже под Кюстрином? Боже, но ведь Кюстрин — это дверь, открыв которую русские сразу попадают в Берлин. А он сидит здесь, у Ольмюца. Ни туда, ни сюда. Ни ядер, ни денег, ни брит. Оборвался, похудел, озлоблен, устал. «Вот что, милый», — сказал король курьеру, протягивая ему пакет. «Седлай коня и скачи в Силезию. С тобой письмо мое коменданту крепости Нейсе, чтобы он готовил для меня хлеб и фураж». Расчет был точным. Курьера сбили с лошади, а письмо короля оказалось в руках австрийцев. Из письма им стало ясно. Фридрих решил прорваться на Силезию. И тут же венские войска очистили Богемию, всей своей мощью встали на путях к Нейсе, куда Фридрих, конечно же, и не собирался. «Мешок разорван», — сказал он. «Австрийцам кажется, что я думаю то, что пишу, и пишу то, что думаю». «Нет. Вена подождет. Сейчас важнее русские». Он нанял окрестных крестьян, чтобы они поддерживали огонь в кострах его лагеря, потихоньку убрал свои пушки от Ольмюца, глубокой ночью отвел свои войска. Костры горели всю ночь и потухли утром. Австрийцам остались на память зола от костров лагеря прусского и документ за подписью короля, подтверждавший, что он идет именно на Силезию. Но Фридрих уже прошел через Богемию, и вот он, стратегический простор Европы. Король сразу взбодрился, погнал свою армию форсированным маршем. «Палкой, палкой, палкой! Сейчас не время уговаривать! Не отставать, скоты! Или не знаете, что русские уже под Кюстрином?» Этот Кюстрин был дорог королю по воспоминаниям юности. В застенке Кюстрина есть камера, где он сидел как узник еще кронпринцем. «Боже», — думал Фридрих, — «сколько я тогда пережил, наивный и тщедушный юнец! Но мог ли я предполагать тогда, что мне предстоит воевать под Кюстрином?» С каждой милей, пройденной в марше, нетерпение короля усиливалось, и он говорил свите: «Теперь для меня главное — разрушить авторитет русской армии. Если сейчас Россия не выдержит моего удара, тогда вся коалиция против меня полетит вверх тормашками. Франция с Австрией уже не вояки, в этом я убедился». Комендант Кюстрина, старый матерый воин, получил от короля приказ держаться под страхом смерти и величайшего наказания. На самом разбеге своих эшелонов, когда вдали уже полыхало зарево, короля Пруссии вдруг нежданно остановили известием: «Ваше Величество, дальше к Кюстрину не пройти. Прямо перед нами стоит мощная армия австрийцев под командой самого Дауна». Под Кюстрином. Кюстрин был таков. Вокруг болото, кустарник, реки. Сама цитадель, бастионы и равелины, верки выложены булыжником. На волгангах, поверху вала, артиллерийские казематы. Крепость старая, еще итальянцы строили, но очень крепкая. Вокруг нее копаны рвы с водою, и вода течет уже из Одера. Водичка мутная, почти коричневая, пить ее не захочешь. Казаки, сходу проскочив через кладбище, захватили кюстринские предместья. Русские гренадеры, метальщики ручных бомб, вломились на форштаты. Прусаки укрылись за бастионами, и началась осада. Русские мортиры открыли огонь сразу же, без промедления. Первое ядро пошло, второе пошло, третье. «Давай четвертое!» — кричат канониры. Четвертая в костре лежит на груди раскаленных углей. «Сейчас поджарим и подадим!» — смеются у костра. Корцингом зацепили его из огня, сунули в пасть мортиры. Шарах! Было видно, как стелится красный хвост. Вот ядро уже за стенами города. Вот оно резко пошло на снижение. Пропало. «Куды же оно засобачилось?» — почесался канониру пушки. Это четвертое ядро, честь ему и слава, угодило прямо в сарай с сеном, и сено сразу вспыхнуло. Огонь перекинулся дальше. Начались пожары, заполыхало. А в Кюстрине размещались главные магазины прусской армии — зерно, пороха, обмундирование. Вот все эти запасы теперь и горели с треском. Жители города стали разбегаться по окрестностям, по лесам и деревням. Русские не препятствовали их выходу из Кюстрина, но обратно в Кюстрин никого уже не пускали. Под стены осажденной крепости прибыл и сам фермер. Сначала двигался багаж генерала на верблюдах, потом скакали 2000 калмыков, за калмыками ехали трубачи и литаврщики, непрерывно играя. За оркестром горцевали адъютанты, оповещая о близости главнокомандующего. За адъютантами провозили курятники. За курами, сладостно квохчущими в клетках, показался и сам Велим Велимович. «Горит?» — присмотрелся он к Кюстрину. «Колите все ядра на огне. Пошлите парламентера с предложением о сдаче». Но комендант Кюстрина встретил русского парламентера залпом из пушек. Далеко по воде Одера плыли лошади, вздернув головы с навостренными ушами. Это чугуевцы уходили на другой берег в разведку по прусским тылам. На виду горящего Кюстрина фермер решил добиться такой победы, чтобы все лавры достались только ему и никому больше. Сейчас ему мешал боевой Румянцев, и он вызвал его к себе. — Петр Александрович, бери конницу и уходи с нею к Шветту. Под Кюстрином делать твоей дивизии нечего. Румянцев понял, опять его затычкой в дырку, из которой живым не выбраться. Но армия, что будет с армией? Разумно ли, — сказал он, — ныне корпус раздваивать и меня под Шветом содержать? А ежели король придет под Кюстрин? Ведь я из-под Шветта на подмогу не доскочу, не поспею. Фридрих не придет, — успокоил его фермер, валяясь на диване, обтянутом шелками и бархатом. Между королем и мною стоит имперский маршал Даун с войсками отборными. Под Кюстрином же я сам справлюсь. Пускай горит жарче, скорее выскочит из пекла. 15 эскадронов кавалерии и 16 батальонов инфантерии, вся дивизия Румянцева, были отосланы к черту на куличке на помощь шведам. И Фридрих прослышал об этом. «Теперь, — сказал король, — я не сомневаюсь в успехе. Фермер, отослав Румянцева, обессилил себя, и я его не страшусь. Сейчас мне мешает только этот старый ночной колпак Дауна, который торчит перед моей армией. Но обходить армию Дауна — долгая история. Медлить тоже нельзя». Все с интересом наблюдали за Фридрихом, как он вывернется из этого положения. «Идем на Дауна», — сказал король. И повел солдат на пролом прямо на австрийцев, никуда не сворачивая, лоб в лоб. На что надеялся король? Дауну доложили немедленно. «Король быстро движется прямо на нас». «Он идет не на нас», — отвечал Даун, явно злорадствуя. «Мы королю сейчас не нужны. Он идет вздуть только русских. Санкт-Петербург утверждает, что мы плохо воюем. Но русские еще не сталкивались с самим Фридрихом», после чего Даун распорядился. «Пропустить короля. И пусть он устроит русским кровавую баню, чтобы впредь они были скромнее в своем бахвальстве». Австрийская армия развернулась, образуя во фронте брешь, и в эту брешь австрийцы без единого выстрела пропустили на русских войска Пруссии. Все удивились, кроме Фридриха. Он был отлично извещен о раздорах в союзном лагере. Король только сказал, какой отличный был забор и какая великолепная оказалась в нем дырка, но его мучило страшное нетерпение. Он оставил коляску и перескочил в боевое седло. Напрасно его удерживали. «Ваше Величество, вдоль дороги кусты, а в них пандуры. Нет, я больше не в силах ждать». В окружении гусар он мчался по пустынной дороге на Кюстрин, к Одеру, и лошади передалось волнение всадника. Длинным телом стелилась она в галопе, гусары с трудом догоняли своего короля. В одном одичалом месте ему крикнули: «Король, спасайтесь, вы на прицеле!» Фридрих вздыбил коня. За деревом стоял пандур и метил из ружья в грудь ему. Король погрозил ему сухоньким кулачком. «Долой шляпу, мерзавец!» Шляпа отлетела в кусты. «Опусти ружье, олух, в кого ты целишься?» Мимо обалдевшего пандура проскакали король и его гусары. Пожалуй, за все 7 лет войны еще никто не имел такой превосходной цели, как этот пандур. За лесом открылся горящий Кюстрин. Король долго смотрел на его пожары. «Мы опоздали», — сказал он. «Кюстрин надо отстраивать заново. Но кто вернет мне мои магазины? Кто возвратит моей армии 100 000 виспелей превосходной саксонской ржи?» Здесь, невдалеке от Кюстрина, Фридрих сомкнул свою армию с померанским корпусом, образовался могучий кулак, способный протаранить любого врага. Померанцами командовал опытный вождь Пруссии граф Христофер Дона, уже немало воевавший с русскими на Балтийских побережьях. «Ну, — попросил его король, — расскажи, приятель, каково держатся русские, когда их бьют?» «Они стоят, как стены из камня, король. Мы эти стены на днях развалим. Я привел к тебе в Померанию селезских дьяволов. Построй же своих ребят». Померанцы были рослые, сильные, прекрасно обучены, отлично обмундированы, прямо с иголочки. Они прошли перед королем, как железные истуканы, только ветер сдувал с париков мучнистую дешевую пудру. «Пух и прах! Прах и пепел!» — воскликнул Фридрих. «А теперь полюбуйся, Дона, на моих селезских дьяволов. Ветераны Фридриха грязные, оборванные, но злые и упрямые прошли с королем всю Европу, и теперь они были здесь, чтобы разбить русских». Дона не скрыл своего восхищения селезцами. «Это ж не люди», — засмеялся король. «Это саранча, которая грызет врагов Пруссии. Хруст костей стоит по всей Европе. Его слышат даже в Канаде, даже в Бразилии». И ушел в палатку, велел раскинуть карты. «Оставьте меня. Я должен помудрить наедине». Мудрил он недолго. Все и так было уже отчетливо видно. Фермер отступил от Кюстрина сразу, как только король появился. Он увел русскую армию к деревне Цорндорф, где выискивал место для боевой позиции поудобнее и по суше. Фридрих распорядился. «Сгоняйте крестьян. Пусть строят мосты через Одер». Застучали топоры. А в это время медные понтоны Фридрих быстро сплавил по течению, и его армия форсировала Одер совсем не там, где их ждали русские. Мост строился лишь для отвода глаз. «Вот мы опять на просторе», — сказал король. «Кстати, сейчас мы убили двух зайцев сразу. Вышли за Одер и отрезали Румянцева от фермера». «Вперед, напудренные красавцы!» — обратился он к померанцам. «Вперед и вы, мои верные голодранцы!» — обратился он к селезцам. «Завтра нас ждет бессмертие в веках. Теперь не надо мудрить, только шагать и шагать». Фридрих слез с коня и задал войску ритм марша. То, что он делал сейчас, определяло исход завтрашнего сражения. Он сейчас обходил армию России со стороны ее тылов, чтобы появиться оттуда, где никто не готовился к встрече с ним. Прусаки случайно нарвались в лесу на гигантский русский Вагенбург, окруженный рвами и палисадами. Здесь хранились припасы и снаряжение для всей армии фермера. Уже чесались у них руки, но... «Не останавливаться», — велел король. «Вагенбург от нас не уйдет, завтра он будет нашим, а сейчас вперед, дальше». И этот Вагенбург он тоже отрезал от армии фермера. Румянцев издалека уже понял, в какой капкан попались и он сам, и армия фермера. Со своей дивизией он хотел пробиться обратно к Кюстрину, но было уже поздно, не пройти. «С каждым шагом, — говорил король, — я чувствую, как фортуна поворачивается ко мне благородным мужским лицом». Весь день он провел на ногах, трудясь. Фридрих старательно выковывал каркас той битвы, которая случится завтра. Он спалил все мосты, нужные для русской армии. Он навел мосты, нужные для своей армии. Во все окрестности Кюстрина разослал лазутчиков, присел к столу, начал писать завещание. «Писать завещание, — сказал он Декатту, — это печальное занятие. К сожалению, — засмеялся невольно, — это у меня уже вошло в дурную привычку. Напишем и сейчас. Заодно, пока перо не высохло, набросаем и приказ о предстоящей баталии». Лазутчики доносили ему о перестроениях в русском лагере. Войска фермера выстраивались в боевое каре. «Зейдлиц, ты слышал?» — живо обернулся король к своему любимцу. «Я так и думал, не иначе. Ведь этот фермер служил при Минихе, и сейчас он строит у Цорндорфа миниховское каре. Оно пригодно для войны с татарами, но мы же не татары. и фермеру не мешало бы знать это. Впрочем, — закончил король спокойно, — пусть этот новоявленный Филидор ставит пешки, как ему угодно. Мы же сделаем ход конем и спасем короля. Весь день Фридрих следил за расстановкой фигур в предстоявшей игре. Фермер, укрепясь на Цорндорфе, выбрал позицию для боя неудачную. Удачной же позиции он выбрать уже не мог. Этому мешал обходной маневр прусской армии. Король заставил фермера встать там, где осталось свободное место. Из двух бед фермер выбрал меньшую. С тыла он оградил свой лагерь болотистой речушкой Митцель, а на крутых оврагах расположил артиллерию. Фланги же русского каре были едва прикрыты. «Вот видите, — сказал король, — фермер трудится для моей славы бесплатно, но с таким старанием, будто я ему заплатил». В ночь перед боем король был весел и читал стихи. Свои стихи и стихи любимого им Рассина. Прощаясь перед сном с секретарем Декатом, король дружески поднес ему тарелку, доверху наполненную прозрачным и чистым виноградом. «Такая ночь, такая волшебная ночь! — вздохнул король, посмотрев на звезды. — Ешьте, мой друг, виноград. Кто знает, придется ли нам есть его завтра». В русском лагере уже спали. Только возле одной офицерской палатки еще долго трещал костер. Шла игра в карты. А поодаль, вдрызг проигравшийся, сидел Григорий Орлов. Было ему скучно, и нехотя жевал он краюху черствого хлеба. «Черти», — просил иногда, — «дайте и мне метнуть». «Икрой, что ли, метать будешь?» — отвечали ему игроки. Денег и впрямь не было. Аргамаков сдуру предложил. «Гришка, приволоки нам сюда адъютанта Фридрихова. Мы тебе за это ей-ей все долги скостим и еще вина поставим». Орлов молча отошел от костра. Вскоре послышался мягкий топот копыт. По краю дороги легкой тенью пролетел всадник. Игроки, побросав карты, вскочили на ноги. «Гришка, ты что, рехнулся? Мы пошутковали, Гришка!» Фермер был разбужен матерной бранью часовых. Кто-то барахтался в пределе шатра, отыскивая запалок. Шпоры разрывали голубую парчу. В курятниках забеспокоились куры. Фермер прижег одну свечу от другой, взвел тугие курки пистолетов. «Ну-ну», — сказал, — «кого там нечистая сила несет?» Ввалился к нему Орлов и скинул с плеча своего, будто мешок, прусского офицера. Вырвал кляп ему изо рта, представил. «Адъютант королевуса прусского, граф Шверин». «Хорошо, голубчик», — зевнул фермер, — «но что же вы, не спросясь, меня перед баталией будете?» «Идите, не мешайте». Граф Шверин был очень удивлен, когда его похититель сказал на добротном немецком языке: «Любезный граф, вы ложитесь на спину, а я преклоню вам голову на живот». «Что поделаешь», — говорил Орлов, устраиваясь поудобнее, — «я не привык спать без подушки». Фермера скоро опять разбудили. Был всего пятый час утра. За пологом шатра проснулся и принц Карл Саксонский, который страстно желал проявить себя в баталии, дабы заполучить от щедрот России корону герцогов курлянских. «Разбудите и барона Сент-Андре», — сказал фермер. Подняли с постели представители Вены при русской ставке. Сент-Андре срочно явился, позевывая сладчайше, в роскошном халате и атласных туфлях. Над ландкартами трепетно дымили свечи. «Что случилось?» — спросил Сент-Андре. «Нас окружили», — сообщил фермер. «Король отрезал нас поначалу от Румянцева, отсек и от связи с Вагенбургами. Фридрих стоит так близко, что я затылком чувствую его дыхание. Надо менять весь фронт», — посоветовал Сент-Андре. «И старайтесь поскорее разломать каре, построенное нами. Войска следует выводить в обычную линию». «Вы так находите, барон?» — нахмурился фермер. «А иначе сложить знамена», — подсказал принц Саксонский. Лагерь ожил. Перестроение, столь спешное, вызвало замешательство. Вторые линии войск становились теперь первыми, первые — вторыми, каре с треском разламывалось, левый фланг становился правым флангом. Офицерам, особенно полковникам, спросонья предстояло быстро переубедить себя в правилах диспозиции. разом все оказалось наоборот. Великая неразбериха и в обозах уже началась. Артиллерия путалась среди повозок. Перестроение продолжалось до утра, но так и не закончилось. Король ждать не стал и открыл сражение. Решающее сражение Семилетней войны, которое вошло в историю народов под названием Цорндорф. Рано-рано утром, еще не рассвело, Фридрих проехал через свой компонент, говоря солдатам: «Враг жесток и опасен. Будьте же беспощадны и вы. Сегодня мы должны забыть о жалости к побежденным». Теперь, когда все было решено, он не спешил, и баталия началась лишь в 9 часов утра. Никто из генералов Пруссии никогда не знал, как откроет Фридрих сражение. Но у короля был давний излюбленный прием, проверенный в викториях. «Косая атака!» — провозгласил он. Русские священники еще проезжали вдоль рядов своих войск верхами на лошадях с хоругвями, кропили воинов водицей с рыжих метелочек, солдаты вынимали кожаные манерки, наспех делали глоток другой водки и кричали согласно: «Виват! Россия!» Цорндорф уже горел, разделяя противников. Гусарские эскадроны Фридриха обходили русский лагерь во флангах. Неторопливо переползая через холмы и балки, неумолимо двигался классический четкий прусский строй. Медленно развернулся он в линию боевого порядка. Над соседним лесом, за которым протекал Одер, радостно взлетели розовые от солнца аисты. В руках полковых тамбур-мажоров, небывало вспыхивая, крутились под музыку нарядные штанги, все в бахроме и золоте, в лентах алых, в серебряных кистях. «Дум-ду-ду-дум, ду-ду-дум!» — грохотали барабаны. Прусаки подошли ближе, и тогда умолкла страшная молотьба палок по тугим шкурам барабанов, на смену им вдруг тоненько и нежно, почти миролюбиво, запели плаксивые гобои: «Господи, я во власти твоей». Но русские стояли тихо, ни возгласа, ни жеста. Только переменется кто-нибудь с ноги на ногу, и тогда противно чавкнет под ногами сырая земля. Сент-Андре, приглядевшись к прусскому строю, заметил: «Что ни говори, а зрелище великолепное. Фермер только что переставил заново батареи фронтом на противника, и лафеты засели в кочках болота». Русские стояли плотной массой, как стенка. Король оторвал от глаз трубу. «О, — сказал он, — задержите движение инфантерии. Я вижу, что тут ни одно наше ядро не пропадет даром». И 2 часа подряд русские нерушимо стояли под свирепым огнем прусской артиллерии. 2 часа подряд колотили их ядрами и бомбами. 2 часа они пробыли в аду. Случалось, что ядро, ворвавшись в строй, калечило насмерть больше 10 человек сразу. Но когда дым рассеивался, Фридрих видел русские ряды, которые с упрямством непонятным смыкались над павшими. «Дана! — вскричал король. — Ты прав. Они напоминают стены. Но мы их защекочем штыками инфантерии». И вот началась битва. Первым, увы, собрал манатки сам главнокомандующий русской армией Велим Фермер. Последний, кто его видел, был венский барон Сент-Андре. «Стойте, генерал, куда же вы?» «Если надо, — ответил Фермер, — я добегу хоть до Шветта». Свита поскакала за ним, убрался в сторону Вагенбурга, в лесную тишь, и представитель Вены. Ставка опустела. Событие беспримерное в истории мировых войн. Армия осталась без командующего, бросившего войска в разгар битвы. Всю власть над сражением, сами того не сознавая, возложили на себя офицеры и рядовые русской армии. А прусский авангард уже пошел мять ряды. Под пулями и ядрами войска России, оскалясь багинетами, были оттиснуты назад. Солдат на солдата, ряд на ряд, колонна на колонну. «Так их!» — хохотал король, упиваясь этим зрелищем. — «Прессуйте азиатов! Напирай, парни, чтобы из русских сок брызнул!» Король еще не знал, что против его колоссального опыта и таланта, против его проверенной в боях тактики сейчас на поле Цорндорфа не стоит противник с такой же тактикой. Король не поверил бы, если бы ему сейчас сказали, что он вступил в единоборство с армией, без командующего? Солдаты и король. Кто победит? Приближался полдень. В полдень произошло неожиданное. Фридрих через подзорную трубу разглядел бегущих солдат. Это были не русские. Это его солдаты спасались бегством. Король видел, как в его железный авангард врубилась русская кавалерия. Следом двинулась русская пехота. Чудовищно. Необъяснимо. Парадоксально. Словно вдруг развернулась невидимая пружина, выпятив груди, московиты полезли вперед, отнимая у Фридриха пушку за пушкой. «Ваше Величество», — осторожно доложили королю, — «русские забрали у нас 26 орудий». «Нет, так дело не пойдет», — ответил Фридрих, и ударом ладони собрал трубу в один короткий тубус. «Так дело не пойдет», — повторил король. «Зедлицу пора обрушить на фланги эскадроны». Зедлиц повел 56 эскадронов, а Шорлемер — 12 гусарских. Король выжидал, когда эта лавина всмятку расплющит русских. Но Зейдлиц что-то медлил, не появлялся на поле. «Куда он провалился?» — нервничал король. «Декад, могу сообщить по секрету, только вам, как другу». «Наше положение стало трудным. Не может быть. Пока все хорошо». «Нет», — ответил ему король, — «вы просто не смыслите в алгебре боя. А я уже привык раскусывать эти формулы». Настроение у Фридриха сильно испортилось. Клубы дыма, летевшие от Цорндорфа, и режущая острая пыль слепили его. Декад задумчиво признался: «Я многого не понимаю в этом сражении». «Утешьтесь», — отвечал король с вялой улыбкой, — «вы не одиноки в этом. Скоро я тоже перестану что-либо понимать». Раздался мощный всхрап коня, это прискакал Зейдлиц. «Король, ты хотел меня видеть? Я хотел видеть тебя вон там», — показал Фридрих в гущу сражения. «А здесь я тебя видеть не желаю». «Помни, Зейдлиц, ты мне головой своей отвечаешь за эту битву». «Король», — рассмеялся Зейдлиц, — «после любой битвы моя голова всегда в твоем распоряжении». Растаптывая мертвецов в густой траве, дробя копытами черепа и кости, лава прусской конницы двинулась, и только глухо сотрясалась многострадальная кормилица земля. Кавалерия неистового Зейдлица разом опрокинула русские линии. Началась страшная сеча. Когда патроны кончались, русские бились с конниками, штыками, вспарывали животы лошадям, тащили пруссаков из седел. Под палашами кавалерии сверхупорно не сдавались первые линии русских, и в этот момент Фридрих вполголоса обронил фразу, ставшую знаменитой: «Я вижу только мертвых русских, но я не вижу побежденных русских». Опытным глазом полководца он наблюдал за битвой, стараясь разгадать перелом в духе сражения. И король мучился, стоя на пригорке, не видя главного момента, ради которого он и открывал это сражение сегодня. Русские не были сломлены нравственно. «Ваше Величество, возьмите трубу», — подсказал ему Декад. «Вы увидите сейчас незабываемое зрелище». В этот день Декад записал в своем походном журнале: «Русские полегли навалом. Но когда их рубили саблями, они целовали ствол своего ружья и не выпускали его из рук». Фридрих решительно бросил в бой свежие батальоны. Он обжег русские войска огнем слева, уколол их штыками справа, растоптал конями в упор, выбил их ряды сзади. «Но здесь что-то не так», — признался король. «Русского мало убить, русского надо еще и повалить. Дайте королю самую большую трубу», — велел Декад. «Я хочу, чтобы король видел то, чего никто никогда еще не видел». Что же видел сейчас Фридрих? Россиян, малыми и большими кучками и толпами, стоящих по расстрелянии всех патронов своих, как каменных, и обороняющихся до последней капли крови. Многие, будучи прострелены насквозь, не переставали держаться на ногах и до тех пор драться, покуда могли их держать на себе ноги. Иные, потеряв руку и ногу, лежали уже на земле, а все не переставали еще здоровую рукою вредить своим неприятелям. Так свидетельствует очевидец, рядовой участник этой битвы. Каким-то образом в русском лагере стало известно, что Фридрих велел солдатам своим никого не щадить. «Постоим же и мы за себя», — раздавались призывы над русским лагерем. Первая линия погибла вся, своим всепобеждающим упорством она спасла вторую линию войск. Правое крыло отодвинулось. Но кавалерия Зейдлица, уже в конец обессиленная, отступила. На рысях, мотая окровавленными гривами, лошади уносили всадников прочь. Фридриха поздравляли с победой. «Не болтайте глупостей», — отвечал король. «Что мне правое крыло русских? Вон там стоит их левое крыло, а центр еще не тронут мною совсем, и я не знаю, когда все это кончится и чем кончится». С отходом кавалерии Зейдлица над полем битвы вдруг наступило непонятное затишье. Непонятное лишь тактически. Это затишье объяснимо по-человечески. Просто не может человек быть все время в таком аду. Надо хоть обтереть лицо от крови. «Хорошо», — сказал Фридрих, не мешая этой тишине и покою. «В 2 часа дня я начну все сначала». В 2 часа дня Фридрих правым крылом обрушился на левое крыло русских, нещадно избивая их артиллерией. По сути дела, король повторил свою косую атаку. «Если уж и сейчас не закончим», — сказал он Декатту, — «тогда не знаю, закончим ли мы вообще». Прусаки начали хорошо. Солнце било русским в глаза, ветер нес в их сторону дым и песок, поднятый кавалерией. Неожиданно с левого фланга русских навстречу прусакам вымахала панцирная конница. Кирасиры-латники на глазах Фридриха в капусту изрубили 2 его любимых полка. Первую линию прусаков латники опрокинули. Пошли рубить вторую. Нахрапом русские вдруг взяли у Фридриха 2 его новенькие батареи. «Что происходит?» — переживал Декка. «Что творится?» «Спокойно, мой друг, спокойно», — говорил король. И тут Фридрих сам не заметил, как оказался в самой гуще боя. Вокруг короля с хрустом ломались штыки, визжали пули. Адъютантов его убило сразу. Раненый паж был затоптан лошадьми. Короля узнавали в этой свалке только по голосу и шляпе. Положение спас Зейдлиц, отбросивший русских кирасир назад. Король, оправляя на себе мундир, вернулся на пригорок. «Началась свалка», — сообщил он Декатту. «Можно руководить баталией, но дракой командовать нельзя. Спасибо Зейдлицу. Еще минуты, и меня бы растоптали, как корку хлеба». Зейдлиц уже сокрушал левое крыло русских. Король крикнул: «Ну, помогите же ему пехотой, черт возьми! Дайте же, наконец, русским прямо по лбу, так, чтобы они не встали!» Прусская инфантерия снова пошла вперед. Ворвавшись в обозы, она стала резаться с русскими. Разбили одну фуру, и к ногам прусаков тяжело потекло из ящиков русское золото. Случайно наскочили на армейскую казну. Прусаки набили карманы золотом и тут же убрались прочь. Фридрих не понял, отчего сорвалась атака. И послал туда второй отряд пехоты. Он тоже награбил золото, сколько мог унести, и отступил. Фридрих опять не понял причины своего неуспеха. «Видите, Декат, что творится? Я же говорил вам, скоро я перестану понимать что-либо в этом сражении». А потом откуда-то... Откуда? Загрохотали русские единороги. И прусаки развили такую прыть, что даже капралы с палками не могли за ними угнаться. С высоты кургана король сосредоточенно следил за бегством своих ветеранов. «Нет, вы посмотрите на этих русских», — заметил он почти восхищенно. «У них есть чему поучиться. Русские держатся великолепно. А мои негодяи уже бегут, словно поганые крысы». Из грома сражения притащили пленных. Среди них был и генерал, граф Захар Чернышов. Король дружески потрепал его по плечу. «Какой рост! Какая стать! Вам бы служить у меня, граф! Не бойтесь! Скоро я вас обменяю на какого-нибудь своего оболтуса. Кстати, — указал он на Цорндорф, — много там еще ваших? — На Руси народу хватает, — скромно отозвался Чернышов. — Ну, посидите, граф, отдохните. Наверное, вы устали. Зейдлица отбросили. Прусская пехота прижалась к земле. Капралы не могли поднять ее даже палками. Артиллерию разбросало по полю. Пушки стояли без прислуги. Всюду был заметен хаос. «Кажется, это финиш», — сказал король Декату. Нравственный перелом в душе противника так и не наступил, облизился уже вечер. Сколько же они хотят воевать? Даже тот тупик, в который загнал Фридрих русские войска, не сыграл решающей роли. Наоборот, русские прорвали его же линию. Они создавали для себя широкий выход на поле битвы. Фридрих так и не знал, что против него воюют солдаты России одни, без командующего. Какой бы удар был нанесен его честолюбию, узнай он только истинную правду. Кровоточа и, падая от изнеможения, прусская армия сворачивала битву. Нравственный перелом определился, но не в русских, в немцах. Прискакал откуда-то Шорлемер, забрызганный кровью, доложил с тревогой. На левом фланге опасно, король. Что там еще случилось? Русские тучи идут со штыками. Не пугайте меня, Шорлемер. Я уже заканчиваю сражение. Было еще светло, когда король запорол горячку. Уже темно, — говорил он. Хватит, хватит. Я плохо вижу, и глаза мои слезятся. Что не успели сделать сегодня, то будем заканчивать завтра. Армии враждующих сторон, с трудом, еще постреливая, расцепились. Ночь провели под ружьем в бережении. Вернулся в лагерь и негодяй-фермер с бесстыжими глазами. Историческая наука до сих пор не может выяснить, где скрывался фермер во время сражения его армии при Цорндорфе. И не нашел ничего лучшего, как начать обыск своих героев-солдат. Разграбленная пруссаками казна не давала ему покоя. Но денег он не отыскал. Позже Фридрих признал грабеж казны своими солдатами. Но зато фермер нашел поле битвы, за которым нерушимо стояла его армия. По неписанным законам того времени победителем считался тот, за кем оставалось поле битвы. Поле битвы при Цорндорфе осталось за русскими. Кайзер Вильгельм II и фюрер Адольф Гитлер не раз поднимали тосты за победителей при Цорндорфе. Этим они выказали плохое знание истории, и тосты их были направлены не по адресу. А как же сам Фридрих? Считал ли он себя побежденным? В деревне, когда Фридриху подвели коня, крестьянка стала что-то выпрашивать у его свиты. «Что надобно этой тетке?» — спросил король. «Ваше Величество, она просит о мести для своего сына». Свесясь с седла, Фридрих подъехал к старой женщине. «Милая моя», — сказал он печально, — «как же я дам место вашему сыну, если завтра потеряю свое место, королевское?» Глубокой ночью армии стали маневрировать, выбирая для себя более выгодные позиции, и получилось так, что фермер вылез на прусские позиции, а Фридрих, боясь обхода, завел свою армию на позиции русских. Противники как бы поменялись местами. Лошадь Фридриха на въезде в обгорелый Кюстрин чуть не раздавила копытами русского солдата. С ногами, перебитыми ядром, он полз на руках, отталкиваясь от земли. «Отправьте его к моим хирургам», — наказал Фридрих. «Этот солдат молодец, и пусть живет молодцом». Но это был жест, королевский жест. Остальных пруссаки добили нещадно. Сами же немцы признавались в этом. Много тяжело раненых русских, оставленных без всякого презрения на поле битвы, кидали в ямы и зарывали вместе с мертвыми. Напрасно злосчастные бились между мертвыми, стараясь разметывать их и подниматься. Другие трупы на них бросаемые, тяжестью своей навечно отверзали для дышащих еще страшную могилу. Перед сном Фридрих сказал Декату: «Сегодня, между нами говоря, было несколько моментов, когда казалось, что все летит к чертям. Завтра мы простимся с русскими, которых не могли сокрушить. Впрочем, можете посылать в Берлин реляцию о нашей полной победе». Пусть так. Но сам-то он хорошо понимал, что это сражение нельзя называть победой. Треть его ветеранов осталась лежать за деревней Цорндорф. Впервые в жизни король встретил противника, который не ведал страха и усталости. Казалось, не прекрати король сражение, и оно длилось бы до тех пор, пока был бы жив хоть один русский солдат. Ночь была проведена неспокойно, в сомнениях. Но едва рассвело, король был уже в седле. «Зейдлиц», — позвал он, — «надо нам с тобой посмотреть, что там сделали за ночь русские». Галопом вымахали они на окраину русского лагеря. То, что увидел король, потрясло его. Русская армия вызывающе стояла под ружьем, дымились фитили у пушек. Эскадроны конницы помахивали хвостами, сверкали палаши и бронзовые латы кирасир. Русская армия в полной боевой готовности ожидала нового сражения. «Они что-то слишком разлакомились, но мы не доставим им этого удовольствия вторично», и король поскакал обратно. С севера уже спешила дивизия Румянцева, надо было спасаться. Фридрих развернул свою армию в Саксонию, где осенью его ждал ужасный разгром при Гохкирхене. Виной этого поражения был опять-таки Цорндорф, где король похоронил своих селезских дьяволов. Эта воинственная саранча, искусавшая австрийцев и французов, замертво полегла в битве с русскими медведями. Фридрих теперь уже не издевался над Россией. Он относился к ней с предельным уважением. Через английского посла Ричарда Кейта король пожелал вступить в переговоры о мире, но Россия мириться с ним не захотела. В эти дни Елизавета Петровна официально заверила Европу, что Россия будет бороться с Пруссией до конца, хотя бы ей, России, пришлось пожертвовать для этого последним рублем и последним солдатом. Вильям Фермер снял армию с позиций и тронулся в Померанию, где конференция настигла его грозным приказом поспешить в Петербург для оправдания своих поступков. Императрица в эти дни устроила очередной скандал с Англией, требуя наказания журналистов в Лондоне, которые перепечатали церндорфские реляции из берлинских газет, а не из петербургских ведомостей. «Отчего такая несправедливость?» — кричала она на Кейта. «Разве мои куранты не честны? Или мои газетеры писать не гораздо?» Кейт сослался на свободу печати и свободу слова в Англии. «Что мне свобода ваша? Мне правда нужна о России. Кстати, Людовик в Версале долго злорадствовал. Русским все-таки досталось. Я очень рад». Но Париж остался Парижем. Прекрасные женщины Франции, приветствуя победу русских, завели моду на бантики, которые называли «а-ля Цорндорф». В этом году русские не дошли до Берлина, всего 75 верст. Но 10 знамен армии Фридриха снова легли у ног Елизаветы. Она растрогалась и готова была простить Апраксина. «Долго вы там старика еще ломать будете? Ежели не велика вина, так остается последнее средство — простить и выпустить». Апраксина снова привели пред ясные очи судей. «Ну, Степан Федорович, — сказал Шувалов, — остается нам с тобой последнее средство». Далее он хотел сказать, как Елизавета, простить и выпустить. Но Апраксин знал только одно последнее средство — пытку. «Ах!» — генерал-фельдмаршал хватнул воздух ртом и тяжко грохнулся под ноги комиссии. Смерть от страха была внезапна, как удар молнии. Елизавете тоже осталось немного жития, но еще хорохорилась. Действие четвертое. Повороты. Занавес. Бабий союз против Фридриха оказывался непрочен. Париж и Вену глодала зависть к успехам русских. Союзники договорились измотать русскую помощь в генеральных сражениях. Армия России, по сути дела, стала громадным партизанским отрядом, блуждавшим по землям Европы. Для снабжения армии был необходим порт Данцига, но Людовик воспротивился занятию этого города русскими, а сам под шумок захватил Франкфурт на Майне. Версаль решил поднять престиж Франции высадкой десантов на берега Англии, и герцог Шуазель обратился за помощью к России. После Цорндорфа Фридрих вдруг вспомнил: «А где мемуары покойного Манштейна?» Еще раз перечитав эти записки, король взял перо и решительно вычеркнул из мемуаров все места, которые могли бы показаться оскорбительными для русской чести. Этим он еще раз показал России свое желание мира. Но вряд ли тогда в Петербурге ведали о мемуарах Манштейна. Воронцов выдвинул старый проект Бестужева-Рюмина — вернуть завоеванную Пруссию полякам, чтобы Речь Посполитая уже не зарилась на Псков и Смоленск, и дальновидно приблизиться к тем степям, откуда не раз все в тучах пыли вылетали орды ногайцев и крымцев, полоня арканами людей российских. Проект отвечал интересам Польши, ведь именно на берегах Прегеля впервые обозначилось лицо польской нации и ее культуры. Но Людовик не желал усиления Польши, потакая вольностям сеймов, он ослаблял страну, желал видеть ее почти разоренной, чтобы легче было хозяйничать в ней. Людовик уступил России в одном — прислал к Елизавете врача Пуассонье, который прибыл в Петербург под большим секретом. Секретно прибыл, очевидно, только потому, что был врачом-гинекологом. Климакс истерикус был его диагноз. Кандаиде грозил Пуассонье палкой. «Не сказать, что я летел неправильно». Россия тяжелым несуразным кораблем выплывала в моря Европы. чтобы победить и удивить и восхитить. Кругом обман. Фермера солдаты ненавидели, офицеры презирали. Армия жила в полной уверенности, что он заодно с королем прусским. Конференция подозревала его в измене, в том, что он брал деньги от Фридриха. «Иноземцев более не надобно», — заявила Елизавета. «Пущай уж те, что в войско при Бероне затесались, свое дослужат, а новых в службу не принимать. Но кого выбрать в главнокомандующие? Чернышов в плену, Румянцев молод, Бутурлин пьяница». Так и перебирали генералов, пока не вспомнили о Петре Семеновиче Салтыкове. Тихий был старичок, вперед никогда не лез, около престола и сильных мира сего не отирался. Салтыкова держали подальше от шума и блеска. Он привык к глухоманям провинции, к инвалидным гарнизонам в лесах и степях. Был он всего лишь командир ландмилиции, когда его извлекли из оренбургской глуши и явили перед Елизаветой Петровной. Воронцов предупредительно шепнул на ушко императрицы: «Матушка, ты уж с ним попроще, недалек он». «Михаил Ларионович, я и сама-то в стратегиях не сильна». Предстал перед ней старичок в белом ландмилицейском кафтане, в руке тросточка. Паричок выцвел на солнце, едва припудрен, и косится, как хвостик мышиной, на затылке трясется. «Петр Семенович, чего любишь-то, расскажи нам». «Россию, матушка, люблю. Солдата русского почитаю». «А меня любишь ли?» — спросила Елизавета игриво. «Ты всем, матушка, у нас хороша. Но вот старуха моя, Пороскева Юрьевна, уж не взыщи, она тебя лучшая». Елизавета потом призналась Воронцову: «Ой, Мишель, что-то уж больно прост, Салтыков. Боюсь я, где этому теляти волка Фридриха за хвост поймати». Фермер попадал теперь в подчинение к Салтыкову. Письменно, с глубочайшим подобострастием, он заверял Салтыкова, что готов служить по рабской верности и с крайнейшим родением. Петр Семенович немедля выехал в Кёнигсберг, а вдогонку ему полетел приказ из конференции вопросов сложных самолично не решать, а лишь советуясь с опытным фермером. «Конференция не воюет», — здраво рассудил Салтыков, в клочья разрывая этот приказ. «А фермер мне не советчик. Король прусский силен от того, что ему ни перед кем ответы держать не надобно. Хорошо сделал — слава, плохо сделал — тут же исправил, и никто его за хвост не дергает, и он волен рисковать по обстановке». Никто не заметил, как генерал Аншеф въехал в Кёнигсберг. Армия еще не забыла пышные въезды Апраксина: при распущенных знаменах, в пушечной пальбе, в сиянии бриллиантов двигалась предфрунт огромная туша генерала. Помнили и Лукулловы обеды в фермера с музыкой до утра в огнях фейерверков. Салтыков же пешочком, в одиночку, исходил все улицы Кёнигсберга, и никто из прохожих, раскланиваясь с седеньким, скромно одетым старичком, не догадывался, что сейчас ему поклонился в ответ сам главнокомандующий русской армии. Восточно-прусский губернатор, вельможный барон Николай Андреевич Корф, родственник по жене самой императрицы, явился на постоялый двор. Петр Семенович ел кашу с постным маслицем. На приглашение явиться к обеду ответил: «Спасибо, барон, но на сегодня я уже сыт. Не сейчас и зову. Обед к ночи будет». «А ночью я спать приучен, барон». Фермеру он сказал при встрече такие слова: «Дай мне ключи от секретных казематов Кёнигсберга». «Какие ключи?» «Те самые, коими ты затворил в узилище офицеров российских, чтобы они тебе про хвосту не мешали карьер делать. Знаю, что и Петр Румянцев туда бы угодил, будь только воля твоя». Через два дня, без пышности и литавр, Салтыков покинул Кёнигсберг, ни с кем не попрощавшись. Он выехал к армии на Познань. Но бывают же такие несуразности в истории. Армия встретила его недовольством и подозрениями. «Курица мокрая! Коса прусская!» — слышал он за спиной. Салтыков, и без того гнутый годами и невзгодами жизни, согнулся еще больше от недоверия солдат, которых он горячо любил и почитал. Но командование над армией принял смело. «Не прими я, — говорил, — так опять фермишка вылезет. А мне Фридриха побить охота. Он у меня недолго побегает. Я его в Берлине, сукина сына, без штанов заставлю капитуляцию писать». Впервые за эти годы появился настоящий главнокомандующий, человек упрямый, самоуправный, хитрый, с твердой и властной рукой полководца. Немцы при нем в штабах попритихли, он им ходу не давал. Может, иные из них, — размышлял Салтыков, — и честно служат России, но уже сколько изменщиков из их числа было. Проверять же каждого некогда, война идет. А посему за лучшее сочту всех иноземцев держать от секретов своих подали. Салтыков при дворе милости не искал. Интересы государства и армии он ставил превыше всего. Приказов же от конференции он не любил и отметал их в сторону. «Коли доверили, так и доверяйте до конца. Стоит мне ложку ко рту поднести, как из Петербурга меня под локоть советники пихают. Не так, мол, ем. Проглочу и без ваших подсказок». Бедный Салтыков, ему этой самостоятельности не простят. Ни в Петербурге, ни в Вене. А год был уже 1759-й. Незадолго до этого в русской армии появился человек в громадной треуголке, который так же, как и Салтыков, стремился к самостоятельности, но лишь ради карьеры. Звали его Курт Готлоб граф Тотлебен, и он был последним иноземцем, принятым на русскую службу. Этого человека настолько прочно вошло в историю Семилетней войны, что мы расскажем о нем подробнее. Тотлебен был из тюрингских немцев, с молоду его болтало под знаменами курфюрста Саксонии, герцога Вейсенфельского, курфюрста Баварского, в войсках Голландии, затем короля Пруссии и опять в Голландии. Первую свою жену граф бил смертным боем, и она бежала от него, бросив сына и все свое состояние. В доме голландского негоцианта Тотлебен изнасиловал его приемную дочь, девочку 13 лет, а перед этим убил за карточным столом товарища по полку, после чего бежал из Голландии вместе с совращенной девочкой прямо в Берлин. Здесь он обвенчался и в приданое за невестой взял все состояние негоцианта. Тотлебен разбогател, у него появились большие поместья в Бранденбурге и Пруссии, но вторую жену он стал избивать, как и первую. Это дошло через фискалов до короля Фридриха, который в делах семейной нравственности был строг, и Тотлебен, боясь суда, бежал обратно в Голландию, оставив в Пруссии сына от первого брака. Вскоре началась война. Будучи в чине полковника, Тотлебен направился в русское посольство к резиденту графу Головкину. «России вы не нужны», — отвечал Головкин на все предложения Тотлебена перейти на российскую службу. Тотлебен оказался прилипчив. Из русского посольства он просто не вылезал. Он говорил, что богат, показал счета из банков. Да, богат. Узнав, что Россия снаряжает отдельный корпус для рейда в земли Саксонии, он говорил, что берет на себя поставку 10 000 человек и 4 000 лошадей. За это ему нужны чин генерала-майора и полная самостоятельность в боевых действиях. Лентяю Головкину он так надоел со своими проектами, что тот, наконец, сказал, лишь бы отвязаться от Тотлебена: «Рекомендации вам не дам. Проект ваш отсылаю в Петербург, и вы езжайте следом за проектом». Прибыв в столицу России, граф угодил под личное покровительство фермера, который стал усиленно выдвигать Тотлебена по службе. Наконец, этот проходимец своего добился. Получил отдельный корпус. С упорством неустанным Тотлебен стремился к самоуправству. И во власти был своеволен. Жесток в наказаниях солдат, груб и невыносим с офицерами. Никаких рапортов о своих действиях не присылал, часто даже не знали, где его корпус находится. Русского языка не ведал и грабил, грабил, грабил. Скоро за границу, морем в Любек и по Эльбе, поплыли таинственные лодки с ящиками. Счета Тотлебена в банках Европы росли. Вот когда началась для него роскошная жизнь. Но Тотлебен не знал, что с самого начала, едва переступив порог кабинета Головкина, он уже не принадлежал самому себе. Его безжалостно схватила и властно держала за глотку тайная разведка короля Фридриха. «Это просто замечательно», — сказал король, нервно потирая руки, — «что Тотлебен такой грязный, подлый и поганый. Нам повезло, с ним не придется долго возиться». Внимательно выслушал король доклады секретной службы. «Имение Шольп и мызу Луппо в Померании, а также гершафт Милич в Нижней Саксонии, велел король немедленно секвестировать в мою пользу. Банковские счета Татлебена арестовать, чтобы для начала он поизвивался в корчах жадности. Ему доложили, что сын Татлебена, мальчик 13 лет, состоит ныне в кадетах берлинского корпуса. «Отлично», — рассудил король. «Этого сопляка заверните в мундир рядового солдата, дайте хорошего пинка под зад, чтобы не ревел, и отправьте на войну. Татлебен немедленно должен узнать и об этом. Кто в Пруссии его доверенное лицо?» «Еврей Гиршель, служащий имений Татлебена». «Пусть Гиршель срочно сообщит Татлебену в Россию о несчастьях, посыпавшихся на его голову. Сковородка должна быть постоянно на огне, чтобы Татлебен жарился и пекся». Из Бреславля король вызвал Исаака Сабатку, своего давнего и опытного шпиона, которому всегда доверял. «Здравствуй, мой старый приятель», — приветствовал его Фридрих. «Как здоровье твоей жены? Весело ли детишки?» Сабатка с чувством поцеловал жилистую длань короля. «Вы так добры, ваше величество», — прослезился старый еврей. «Будет тебе плакать. Садись, старина. Потолкуем». Сабатка под видом торговца яйцами, с корзиной под локтем, проделал весь путь пешком. Кордоны для маркетантов, как и для проституток, тогда не существовали. Татлебен при свидании с Сабаткой сразу понял, что только король спасет его, вернет ему имение, избавит сына от смерти в бою. Для этого надо быть благоразумным. «Я, — сказал ему Сабатка, — буду вашим почтальоном. Верьте, письма ваши не пропадут. Их адрес в руки короля. Подписывать же свои письма к королю вы должны только так». И он показал Татлебену клочок бумажки с цифрами 1, 2, 8, 4. «Что мне сообщить королю, помимо слов благодарности? Он шлет вам в подарок вот это святое яичко». Сабатка удалился, оставив на столе генерала яйцо. Оно было легким. Сбоку его отверстие залеплено воском. Татлебен раздавил скорлупу в кулаке. Внутри была записка. Полный перечень вопросов об армии Российской империи. Скоро Фридрих получил первое очень важное донесение о военных планах русской армии. Татлебен подписывался так. «Верный раб, хотя и весьма болен горячкою, однако не пристанет до последнего своего издыхания принципалу служить и оказывать до гроба, что вам наивернейший». 1, 2, 8, 4. Мария Терезия решила наградить своего главнокомандующего Дауна медалью, на которой были отчеканены слова «Продолжай побеждать медлительностью». Вот уж кто действительно умел не рисковать, так это австрийцы. Фридрих иногда весь в поту гонялся за этим Дауном, как гончая за зайцем, а тот стрелял по кустам такими сложными фортелями, что никак было не взять его на мушку. Однажды Фридрих, чтобы заставить Дауна воевать, пошел на страшный, неоправданный риск. Он выбрал для своей армии препротивную позицию. Он предоставил Дауну наипрекраснейшую позицию. «Просто приходи и убивай короля». «Вот», — сказал король, — «уж если и здесь этот слюнтяй нас не атакует, тогда его надо повесить». «Ваше Величество», — отвечал Зейдлиц опечаленный, — «да, он скорее пойдет на виселицу, нежели на нас». А сейчас... После Цорндорфа дела у Фридриха были плохи. Он старался не рисковать, даже Дауна побаивался. Прусская армия уже не была той армией, с которой он вступил когда-то в Дрезден. Хотя Фридрих и называл солдат «дети мои», хотя солдаты в добрую минуту обращались к нему по имени «Фриц», но такие прекрасные отношения продолжались только пока армия Пруссии побеждала, пока она грабила и наживалась. Когда же встряхнули Пруссию неудачи, все сразу переменилось. Теперь на расстагах-дневках детей моих держали в оцеплении, словно каторжных. За первой линией шла в атаку вторая, подгоняя первую. А за второй шла третья, следя за двумя первыми, чтобы дети мои не разбежались. А дезертировали они тысячами. «Почему римляне не ведали дезертирства?» — говорил король. «Потому что они сражались за свой очаг». За свои идеалы. У моих же солдат нет ни очага, ни тем более идеалов. Для них очагом служит казарма, а катехизис заменяет все идеалы. Далее он очень трезво и логично развивал свою мысль. Война есть кровавая тяжба властелинов, и нации она не должна касаться. Несмотря на то, что горожане и крестьяне содержат войско, сами они не идут на поле битвы, и солдаты должны быть набираемы лишь из подонков общества, и только при помощи жестокого насилия их можно удержать в строю. Но и подонков для пополнения армии Фридриха теперь не хватало. Беря пленных, король включал их в состав своей армии. Ни вера пленных, ни патриотизм их, ни национальность короля не интересовали. «Попался мне, служи мне», — говорил он. Поражение при Цорндорфе ожесточило Фридриха. Никогда этот человек не был жалостлив к людям, но теперь он озверел. У него были в Европе города любимые и нелюбимые. Любимые он еще не палил дотла. Но вот Мекленбург, к которому Фридрих питал особую ненависть, король разорил в конец. «Мы уходим из Мекленбурга», — сказал он. «Истребите все, что поддается истреблению». Когда ему доложили, что приказ исполнен, король ответил: «Нет, не все. Мы забыли вспороть подушки». Он покидал несчастный город, все улицы и крыши которого были как в снегу. Долго кружился над Мекленбургом пух и спирин, долго порхали перья из подушек. Саксонию король просто растерзал на нужды своей армии. Забрал всех мужчин, вырубил все леса и продал их, вырезал весь скот, урожаи ссыпал в свои магазины. Скоро король прослышал о назначении Салтыкова командующим. «Я такого не знаю», — ответил король, напрягая память. «Но я знаю русских солдат. Это прекрасные командующие сами над собой. Что делать? Кажется, год будет очень тяжелым». Любовь, любовь. За последние полгода, что прошли для графа Шверина в русском плену, поручик Григорий Орлов успел споить его до такой степени, что, казалось, поднеси свечку к носу графа, и граф вспыхнет, сгорая на огне алкоголя. Весной 1759 года Гришка Орлов вывез Шверина из Пруссии на берега Невской столицы, где пленный адъютант Фридриха сделался собутыльником великого князя в Ораниенбауме. «Если бы я был на престоле, — говорил ему Петр, — вы бы никогда не стали моим пленным. Пейте, граф!» И целовал немца, тыча в лицо Шверину перстенек с портретом Фридриха. «Вот истинно великий человек! Я проклинаю заодно с вами храбрость русских янычар!» В кровавой схватке при Цорндорфе Григорий Орлов получил 3 жестокие раны, но поле боя не покинул. Дрался как лев, могуче и яростно. Смерть была бы для него спасением от кредиторов. Отчаянная смелость поручика дошла до Петербурга, а любовные успехи сделали его неотразимым для женщин. Екатерина увидела Орлова впервые из окна совсем случайно. Улыбка невольно тронула ее губы, а он взял да и подмигнул ей. Мол, знай наших. Екатерина сразу оценила его красоту, резкую и вызывающую. Конечно, Орлов лучше Сережи Салтыкова и даже Понятовского. Екатерину всегда привлекал дух гвардейской казармы, шумной, неистовой и пьяной. Именно оттуда выходили по ночам эдакие молодчики, чтобы кого-то свергнуть, кого-то возвести, и все полученное в награду тут же бесшабашно прогулять. И она с удовольствием узнала, что Григорий в гвардии любим и уважаем товарищами. «Паскуда он!» — орал Гришка под пьяную руку о Петре. «Мы там кровь за честь русскую проливали, а он, мизерабль галштинский, еще смеет проклинать нашу храбрость. Товарищи гвардия! По что недоумок сей нас янычарами обзывает?» О, это было как раз то, что Екатерине требовалось сейчас. Она, как немка, должна опираться именно на русскую силу, чтобы ей простили ее ангельцербское происхождение. Англичане снова дали Екатерине денег, и первым делом она тайком расплатилась за долги Орлова. Между тем британский посол Кейт, маскируясь под алкоголика, всецело покорил ее мужа, даже не заметив, что тем самым потерял дружбу Екатерины. Это очень большой просчет дипломатам. Чем же занимались два приятеля, помимо того, что пили? Петр переводил Кейту реляции из русской армии, выдавал секреты конференции. А посол чаще обычного гнал курьеров в Лондон, которые, понятно, дальше Берлина не ехали. Канцлер же Воронцов был трус и не тревожил это змеиное гнездо, боясь навлечь на себя гнев великого князя по смерти Елизаветы Петровны. предел шпионству положила сама же императрица. «А чего это урод мой на конференции посиживает? Отныне, — велела, — племяннику моему ни в Сенате, ни в советах конференции не бывать. Он вор». В утешение Фридрих наградил своего конфидента. Петр Федорович тайно получил патент на чин полковника прусской армии и был счастлив безмерно. Скакал на одной ноге, гонял собак по комнатам, ботфортом громил на полу легионы оловянных солдатиков. «Ура! Я мечтал о чине поручика, а стал полковником». Недорого оценил Фридрих своего друга, если чин полковника он дал и безграмотному тобольскому раскольнику Зубареву. Да и он закончил новую книгу «Налоги в древности и во Франции», которая и вышла в Париже, вызвав шумные похвалы. Писал он при свечах, по ночам не щадя глаз. Насмешки, которым он подвергался здесь, в Петербурге, за свою нравственность, сделали его отчасти замкнутым. Из женщин он дружил лишь с толстощекой резвушкой Катенькой Воронцовой, дружил пламенно и платонически до тех пор, пока она не вышла замуж за князя Дашкова, тупого и красивого гиганта. Сейчас, да и он погрузился в русскую историю. Европа совсем не знала России. Каждый, побывав 2 дня в Петербурге, мог потом врать что угодно, все равно поверит. Оттого-то и бегали волки по улицам Москвы. Оттого-то и питались русские солдаты мясом своих павших товарищей. Много было тогда небылиц. Заслуга кавалера де Иона в том, что он захотел поведать о России, исходя из правдивых источников. Из-под его пера появилось несколько статей, которые позже он и напечатал. «История Евдокии Лопухиной», «Указ Петра Великого о монашествующих», «Очерк торговли персидским шелком» и другие. По тем временам это были серьезные исследования о России, и статьи де Иона впоследствии переводились и переиздавались неоднократно. Однажды маркиз де Лопиталь вытащил прекрасную де Бомон в театр. Зал был битком набит придворными. Нельзя сказать, что все они были страстными театралами. Иные, экономические причины настоятельно призывали вельмож в театр, ибо по указу Елизаветы за непосещение театра без уважительного повода платился штраф в 50 рублей. Так обстояло дело с высоким искусством. С религией было иначе. За отсутствие в церкви придворные сажались на цепь. Статские советники — на золотую, коллежские советники — на серебряную, а сенатская мелюзга — на цепь обычную. Грянула музыка, началось игральное действо под названием «Радость русского народа при появлении его Астреи». Сама же Астрея с громадным флюсом во всю щеку сидела в ложе, которая помещалась как раз напротив ложи французского посольства. Рядом с императрицей появился Воронцов, и маркиз с де Ионом уже не смотрели на сцену. Их занимала только царская ложа. «Уверяю, — шепнул Лопиталь, — они говорят о нас. О, я бы дорого дал, чтобы подслушать их беседу. Я догадываюсь, о чем они рассуждают. Их взволновал проект Версаля, чтобы Россия дала Франции армию для завоевания Англии со стороны моря. Вам, маркиз, предстоит свидание в казенном доме. Учтите, козыри в руках русских. Король сам просил Елизавету об этом. Елизавета тоже сама просила короля о многом. Воронцов вызвал посла Франции к себе. Мы прочитали ваш проект и вполне согласны с гением Вольтера, который назвал его сказкой из «Тысячи и одной ночи». Начнем с того, маркиз, что ни Штеттин, ни Одер, откуда вы предлагаете России отправиться для завоевания Англии, России не принадлежат. Что же касается наших войск, которые его величество король Франции просит выделить для него... Да-да, вы, надеюсь, успели доложить императрице? Успел. Вот она и спрашивает... Где это Версаль усмотрел наши свободные от дела войска? Российская армия бьется на громадных просторах от Померании до Силезии. И, наконец, императрица припоручила мне задать вам, господин посол, один вопрос. Посол короля ответит за короля, — напыжился Лопиталь. Воронцов усмехнулся. Боюсь, что не ответите. Отвечу. Тогда отвечайте. С каких это пор в Париже стали думать, что Россия находится в состоянии войны с Англией? Посол короля ничего не мог ответить за короля. Россия дала понять Франции, что вмешиваться в колониальную войну между французами и англичанами она не станет. У России в этой войне свои интересы. Людовик был неприятно удивлен. У него уже все было готово для завоевания Англии. В Гавре и Дюнкерке стоял громадный флот для высадки десантов на Британские острова. Англичане же, люди опытные, не стали ждать хорошей погоды и вдребезги разнесли все эскадры Людовика, так и не отплывшие от берегов Франции. Но мысль о завоевании Англии не оставляла Людовика, и де Иону еще предстоит немало потрудиться над этими королевскими химерами. Но об этом мы расскажем позже. А сейчас вернемся к извечной теме любви. Поздно вечером с Куртага возвращалась к себе великая княгиня. С вечера шел дождик, теплый и приятный, в воздухе парило, к грибам, к ягодам, к грозам, а за деревней Тярлевой карета Екатерины, дребезжа стеклами в рамах, застряла в колдобинах. Четверик лошадей, пластаясь брюхами над лужами, никак не мог вырвать колеса из баламутной слякоти. «Настегни еще!» — крикнула Екатерина кучером. И вдруг какая-то сила подняла карету на воздух, аккуратно переставив ее на сухое место. Екатерина глянула в заднее слюдяное оконце. Григорий Орлов, вытирая руки, запачканные одышло, подмигнул ей, как и в тот первый раз. Лошади радостно взяли росистым наметом, а Орлов резво вскочил на запятки. Всю дорогу шла перестрелка глазами через муть оконца. Посмотрят друг на друга и смеются. Так и ехали. Но возле самого дворца Орлов будто сквозь землю провалился, и Екатерине вдруг стало грустно. Ей даже подумалось, что врут люди, воспевая безумную храбрость Орлова. Сейчас-то он чего испугался? Встречи с мужем ее? Или галштинских караулов? Она прошла к себе. Камерфрау Шаргородская принесла свечи, взбила подушки на постели великой княгини. «Идите, милая, идите!» И Екатерина отстегнула пояс. Окно открылось. Перекинув ногу через подоконник, в комнаты упруго и неслышно соскочил Орлов. За его спиной шумела чистая, обмытая дождями листва. Оба молчали. Екатерина собралась с духом, открыла комод, на дне которого муж ее устроил потайной склад бутылок, плеснула вина себе на донышко, а Орлову — полную чашку. «Виват, гвардия!» — рассмеялась она, счастливая безмерно. Начинался новый ее роман, самый решительный в жизни этой женщины. Однако не надо думать, что он зиждился исключительно на любви. Это неверно. Роман был политический. Именно Орлов, неустрашимый русак с громадными связями по гвардии, и должен был подсадить ее на престол России. Под этот роман Гришка Орлов кредитовал себя теперь направо и налево. Все давали. От лакея в царской конюшне до графа Сен-Жермена, который скоро появился в Петербурге, как всегда, таинственный. Читатель помнит пиковую даму Пушкина. Тройка, семерка, туз. Вот этот самый Сен-Жермен и стал другом Орлова. Историки до сих пор спорят, чей шпион был Сен-Жермен, версальский или берлинский. Если задуматься, то какое странное было время. Где-то клокотали страсти, творили Сумароков и Ломоносов. Петербург отстраивался хорошее. Первые ученики Академии художеств с робостью присели за чистые мольберты. Медные губы Сен-Жермена пророчили загадочно. А Петербург расцветал в огнях праздничных салютов. «Виват, Россия! Виват, дорогая! Виват, надежда! Виват, благая!» Победы русского оружия украшали Россию. А лето в этом году было знойное, и очень рано поспела в Петергофе клубника, в оранжереях вельмож, в Мартышкине и Подстрельной отлично вызревали померанцы и ананасы. Пальцик. В разгар лета 1759 года Петр Семенович Салтыков двинул свою армию в поход из Познани, имея три задачи: соединиться с австрийцами, испортить немцам канал у Франкфурта и попытаться совершить набег на Берлин. Конференция связала крылья генерал-аншефу приказом строжайшим, чтобы он следовал советам венского маршала Дауна, побеждавшего медлительностью. Петр Семенович имел свои взгляды на компанию, желая, как он сам говорил, баталю дать. Эта баталя предназначалась им лично королю прусскому. Против армии Салтыкова король поначалу выставил армию графа Христофора Дона, очень опытного полководца, сообщив ему: «Я здесь, в Богемии, превратился в цепного пса и сторожу каждое движение прохвоста Дауна. Увы, счастье разбить русские колонны передаю вам, Дона. Старайтесь излупить их на марше». Салтыков сразу оказался в трудном положении. «Даун-то не идет к нам». Штабные люди предложили ему самому выйти навстречу Дауну. «Не могу», — отвечал Салтыков. «Тогда мы откроем для Фридриха земли Восточной Пруссии, нами завоеванной. Хуже того, король тут же отсечет нас от Познани и магазинов». Скорым маршем русская армия настигла эшелоны Дона. Кавалерия Салтыкова рассекала дороги, наскоком врывалась в прусские города. Это был ряд мелких, частых болезненных ударов. Прекрасная подвижная армия Дона, закаленная в битвах за Померанию, была растеряна. Салтыков, как опытный фехтовальщик, окружил ее сеткой уколов. Не выдержав, армия Дона побежала. Фридрих в отчаянии заломил руки. «Эти напудренные чурбаны бегут! Дона! 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 И он бежит! Бездарность! Кретин! Зовите Ведаля!» Ведаль, мальчишка среди седых ветеранов Пруссии, был любимцем короля. Ведаль никогда не думал. Ведаль лишь точно исполнял приказы. Ведаль был непобедим. Ведалю король всегда верил, Ведаль сейчас предстал перед ним. «Ведаль», — потухшим голосом сказал ему король, — «ты слышал про этого негодяя Дона? Салтыков уже вошел в земли Бранденбурга. Ты знаешь, славный Ведаль, если у меня где-либо потекло, то скважину я затыкаю тобой. Сейчас у меня сносит плотины. Ведаль, я не могу сделать тебя, молокососа, своим маршалом, но я даю тебе права римского диктатора. Отныне твои приказы имеют силу моих приказов. Делай, что хочешь, но Салтыков не должен соединиться с австрийцами. Ты меня понял, мальчик?» Ведаль был уже на коне. «Стой!» — задержал его король. «Я забыл сказать тебе самое главное. Не вздумай прекратить сражение. Когда потухнет солнце и пушки расплавятся от огня, ты все равно должен продолжать битву». «До каких пор, Ваше Величество?» — спросил Ведаль из седла. «До тех пор, пока все русские не будут изрублены в куски. Но и тогда битва еще не кончена. Брось эти куски в Одер, и только потом ты, мой Ведаль, станешь велик, как македонский». Салтыков уже занял Цюлихау, твердо стоял под Франкфуртом. Ведаль шел все время на рысях. Конница Татлебена не задержала его. Ведаль одним ударом выбил Татлебена из города Цюлихау. Салтыков в ярости вскочил на коня, помчался впереди казаков на разведку. Старый генерал-аншеф в ответ на уговоры поберечься говорил так: «Король прусский непужливый, все своими глазами глядит, нечто же мне, российскому воину, отставать от короля». Он решил дать сражение прусакам, не дожидаясь подкреплений и подхода австрийской армии. «Петр Семенович», — удерживал его фермер, — «как бы нас не разбили тут. От Познани мы далеко, а Фридрих-то рядышком, и помощи от Дауна ждать не след». Салтыков скатал карты, бросил их на стол. «Война есть упражнение воинское в чести, в риске и в бесстрашии. Кто рискует, тот выигрывает. У короля прусского многому поучиться можно. Человек бессовестный, зато рискованный». «Петр Семенович, но у Ведали кавалерии больше нашей. Зато у него нет такой артиллерии, какова наша. Кавалерия прусская намного лучше нашей. Она сомнет нас». «Это кто так сказал? Сие проверить еще надобно». 12 июля Салтыков дал Ведалю бой. Возле деревушки Пальцик состоялось единоборство в силах. Прусаки первыми открыли огонь из пушек. Русские несли большие потери, но с позиции не отошли. Когда канонада утихла, Салтыков приказал: «Всех убитых быстро заместить из резерва». Полки встали опять, сверкая оружием. Через узкие дефиле Ведель бросил свои войска в атаку. Их отбили. Легко отбили, словно играючись. Ведель послал войска снова вперед. Опять дали по зубам. Далее Ведель осатанел от упорства русских и стал швырять свои батальоны, как в мясорубку. Туда они уходили, но обратно уже не возвращались. Салтыков резко опустил трубу, оперся на трость. «Я думал, он умный», — сказал про Ведаля. «А он дураком оказался. Таких сопляков бить даже удовольствия не испытать». «Не грозитесь», — нахмурился фермер. «Ведаль имеет на руках еще одну карту — прекрасную прусскую конницу». «Ваш тезис», — ответил генерал-аншеф, — «я не утверждаю». «Чугуевцев славных пустить в дело», — велел Салтыков. Чугуевский казачий полк, половина его калмыки, ударил во фронт прусаков. А следом пошла в атаку регулярная кавалерия. Салтыков напутствовал ее в бой такими словами. «Робяты», — сказал он, — «карабины за плечом держи. Не надо стрельбой отвлекаться. Ты до злыдня доскаки и руби в мах». Сражение под Пальцыгом стало кровавым праздником русского холодного оружия. Именно здесь проявились молодечество и бесшабашная удаль русской конницы. Ни единого выстрела, только ржанье коней, только свист сабель. «Руби их в пёсе! Круши в хузары!» Ведель потерял мужество. У него погибли уже два генерала. К 20:00 вечера все было закончено вчистую, и Салтыкова стали поздравлять со славной викторией. «Бросьте», — отвечал старик сердито, — «ежели по дружбе хвалите меня, глупо. Ежели по лести, негоже. Что мне, Ведаль этот, мне прусский король надобен. А сейчас, времени не тратя даром, зарывайте мертвых. Покойникам всем ведите счет подробный. Трофеи сносите в Вагенбург». Победители тут же на поле битвы стали копать широкие могилы. Прусских мертвецов было зарыто в этот день 4220 человек. Своих же русские закопали 900 человек. 4 знамени и 3 штандарта, захваченные у Ведаля, бросили в шатер к Салтыкову. Воздев на нос очки, старик в нижней сорочке, держа в тазу с водой воспаленные за день ноги, уже писал донесение в конференцию. Впервые за эти годы она получала такой отчет. В нем Салтыков особливо подчеркивал человечность русского рядового воина. Если под Церндорфом прусаки раненых пленных живьем зарывали в землю, то здесь, под Пальцыгом, многие наши раненые, прусских раненых, на себе из опасности боя выносили. Солдаты наши своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели, их снабжали. Пальцыг — первая в Семилетней войне битва русских с прусаками, когда баталию выиграли не только силой и упорством рядовых. Нет, теперь у армии был командующий. И войска постоянно ощущали его железную волю на себе, чуяли биение его мысли. Безобразно показала себя лишь конница Татлебена. Ведель легко выбил ее из Цюлихау. Она не завершила разгрома отступающих войск Веделя после битвы. Фридрих ждал от Веделя курьера с известием, что куски брошены в Одер. Спокойно он взломал печати на пакете, и разом мир потемнел в его глазах. Началось бешенство. «Найдите мне самую грязную и зловонную лужу в Европе, чтобы я мог выполоскать в ней этого Ведаля. Я дал ему то, чем сам не обладаю. Права римского диктатора. Это выше Бога. Я послал этого негодяя спасти Берлин, а теперь мне надо бросать войну с Дауном, проститься с Богемией и Саксонией, чтобы спасать самому уже и Берлин, и этого сукиного сына, который оказался полным дураком при Пальциге». Вечером он письмом вызвал к армии своего брата Генриха. «Мы давно уже нищие», — писал ему король. «У нас все отнято. У нас ничего не осталось, кроме чести». Декату король сказал: «Готовьте реляцию в Берлин о Пальцыгском сражении, как о сражении, не вполне выигранном нами. Не забудьте упомянуть, что Ведель отступил с большим достоинством». «Каковы проставить потери?» — спросил его Декат. «Наши потери — 1400 человек. Умножьте эту цифру на 10, и это будут потери русские — 14 тысяч человек». Армия Салтыкова уже открыла дорогу на Берлин. Жалкий цыпленок, как звали за глаза Салтыкова, был рожден для войны. Армия раньше его совсем не знала, зато он всегда знал и любил армию. Петр Семенович понимал солдата, хотя солдат не всегда понимал его. Генерал-аншеф не гнушался есть кашу из общего котла. Среди ночи вставал, чтобы проверить аванпосты. Был несуетлив и хладнокровен. Он не боялся на ходу перестраивать свои планы. Он быстро подчинялся обстановке, чтобы затем подчинить обстановку своей воле. Желая сразу же закрепить победу под Пальцигом, пока Ведель не очухался от поражения, Салтыков приказал быстро захватить Франкфурт на Одере, и тут к нему прибыл в окружении блестящей свиты австрийский маршал Евгений Лаудон. «Каковы ваши цели в эту кампанию?» — спросил он Салтыкова. «Берлин», — кратко отвечал генерал-аншеф. «Сначала вы должны помочь нашей армии». «Нет», — отрезал Салтыков. «Вы бы лучше нам помогли». Лауден поднял палец с громадным сапфиром в перстне. «Вы забыли, что против Дауна стоит сам король?» «Вот именно, что стоит. Король стоит и смотрит на Дауна, а Даун стоит и смотрит на короля. В гляделки, что ли, играют? Кто смигнет первым?» Лауден категорически потребовал для своих нужд корпус в 30 000 русских солдат. «Вы еще очень скромны, маршал», — съязвил Салтыков, — «что кобылу из-под меня не выдергиваете». «Дай я вам 30 000, тогда мне в лазарет лечь надобно. А зачем вам столько людей?» «Мы возьмем Франкфурт», — гордо посулил Лаудон. «И для этого просите от меня 30 000 солдат?» «Да, Франкфурт уже взяли, мои 500 человек». «Я вам не верю», — вспыхнул Лаудон. Петр Семенович заложил два пальца в беззубый рот, свистнул. Моментально явился юный адъютант, что-то дожевывая. «Звали, батюшка?» «Ключи сюда», — велел генерал-аншеф. Лаудону были предъявлены ключи от Франкфурта на Одере. «Отправляйте их в Петербург», — наказал Петр Семенович, захлопывая ящик. «А вас, маршал, прошу отобедать со мной». После обеда Лаудон мечтательно сказал: «Теперь же, генерал, когда Франкфурт взят вами, позвольте мне получить с вас 1 000 000 талеров». «А это еще за что?» «За Франкфурт, конечно. Вена уже рассчитала, что с этого города можно содрать 2 000 000. Вот и получается, что 1 000 000 вам, а другой — нам. Контрибуции не брали, сударь». «А также, — клянчил Лаудон, — нам нужно продовольствие». «Не дам», — ответил Салтыков. «Ныне спешно форсируйте Одер и соединяйтесь своими войсками с моими. Не имею на то приказа от Дауна». «Простите, но какой же приказ вы имеете от Дауна?» Лауден отчеканил: «Чтобы ваша армия соединилась с моим корпусом и шла на подмогу Дауну. Тогда Вена берет на себя и снабжение войск ваших». Оба замолчали. Лауден с интересом рассматривал Салтыкова. Директивами Петербургской конференции генерал-аншеф был подчинен маршалу Дауну. И Лаудону было любопытно, как сейчас поведет себя Салтыков. Исполнит он приказ Петербурга или нет? Салтыков пальцами снял нагар со свечек, заявил твердо: «Ради соединения с Дауном я отступать не стану. Ежели я Дауну нужен, пусть бросает Силезию и спешит сюда, в центр земель германских, где и решится кровопролитная тяжба народов. Вена, — заметил на это Лаудон, — отлично знакома с указами вашей конференции. Вы разве не собираетесь их исполнять? Но я здесь, на месте. Лучше конференции все знаю». Лауден в смущении потоптался на месте. «Кому нам жаловаться на вас?» «Ну вот конференции и жалуйтесь». Салтыков повидался с генерал-поручиком Румянцевым. «Хотел я, Петруша, тебя на Берлин отправить. Да сия экспедиция, кажись, лопнула. Да он-то ведь не пришел к нам. Прислал своего попрошайку Лаудона. Вот с ним и воюй. А может, — предложил Румянцев, — пока Фридрих далече, я и успею на Берлин конницей избегать туда и обратно галопом». «Нет, уже поздно. Фридрих силы собирает. Скоро король персонально сюда к нам заявится». Узнав, что Франкфурт взят, австрийцы валом повалили туда в надежде разграбить богатый коммерческий город. Но на форштадтах уперлись в русские штыки. Дальше ворот их не пускали. на пегой кобыле выехал навстречу союзникам русский генерал Александр Никитич Вальбоа и вынул из ножен ловкую шпагу. «Назад! Зарублю любого! Грабить-то вы мастера, а вот воевать не умеете!» Теперь и Даун в отместку Салтыкову нарушил венские директивы. Он не поднял свою армию по тревоге и не пошел к русским навстречу, чтобы совместными усилиями разбить Фридриха одним согласным ударом. Русские остались под стенами Франкфурта, вдали от баз и магазинов, один на один со всей прусской армией. Даун рассудил трезво и подло. Если сейчас Фридрих победит, мы окажемся в большой выгоде. Русские бьются беспощадно, и даже в поражении своем они сумеют нанести Фридриху неслыханные потери. Эти потери для Пруссии будут невосполнимы. Фридрих сразу же ослабеет. И тогда мы, умные австрийцы, полностью сохранив свои силы, сокрушим Фридриха до конца. А после войны, как непобежденные, мы сможем смело предъявить миру свои претензии. Русским же, как побежденным, будет не до претензий. И так все ясно. Моя армия с места не стронется более, пока поединок Фридриха с Салтыковым не разрешится ударами мечей.